как объявил вам вот Константин, так, видимо, нам и следует провести эту встречу. Ведь основная мысль какая была его вступительного слова? Что вы попадаете из мира, в котором живете, в несколько другой мир, который называется миром церковным, соприкасаетесь здесь с вещами, которые обычно не наблюдаются в жизни нашей. Да, и, естественно, когда мы говорим и произносим слово «религия», слово «церковь», то возникает немало вопросов у каждого человека. Вопросы самого разного порядка, как практического характера, так понимание того, что совершается в церкви, зачем она нужна, и нужно ли вообще ходить в храм, и кто такой Бог, и есть ли он, этот Бог, и что это такое грех, правда, да, что такое добродетель, что это вообще за вещи, и не пугают ли бедных людей этими понятиями, как понятиями греха, вот это нельзя, не является ли это каким-то запретом, который дается откуда-то сверху по непонятно каким причинам. Добро делать, а зачем это нужно? Правда же, живем один раз, не все ли равно? Ну, не все ли равно? Добро я буду делать или зло? По совести я буду жить или бессовестно? Не все ли равно? Интересно. И вообще, зачем это? И вообще совесть, откуда она возникла? Как-то говорят, однажды 15-летняя девчонка выступает по радио и... Ой, Таня, я думал, митру вы принесли мне, а вы только воду. Что ж это такое? Горькое разочарование. Нет, сладкая, вода сладкая, я надеюсь. Не горькая, да. Так вот, говорят, однажды выступала по радио, и очень интересной была мысль. Она говорит, а что это такое совесть? Я не понимаю, что это такое. Что это придумали? Веди себя свободно, легко, и ни о какой совести не надо думать. Я никогда не знал, что это такое, и знать не хочу. Правда же? И вообще, вот действительно вопрос очень серьезный, это по существу возникает. Здесь сталкиваются, если хотите, в этом вопросе буквально два, ну, я скажу громко, мировоззрения. Мировоззрения, или, если хотите, два совершенно разных понимания жизни. Каждый из которых стоит на определенной, ну что ли, почве. Живу ли я один раз, и отсюда тогда вытекает один смысл жизни, один раз, и потом умер, и все, и навеки. Вот возникла личность и исчезла, как искра, знаете, из костра, вот костер, хороший костер, так, искорка вылетает и угасла, и все. И больше никогда ее нет. Ее не было, возникло, угасло, и конец. Ведь представьте себе, что действительно, если человек, он подобен вот всему живущему на земле, птицам, гадам, присмыкающимся, зверям и так далее, которые, кажется, вот родились, пожили и исчезли. Так вот, действительно, одно из мировоззрений, или одно понимание человеческой жизни – оно связано именно с такой вот точкой зрения, что человек, как и все на земле живущее, родился, пожил и умер. И все. Вот это вот мировоззрение называется атеистическим мировоззрением, потому что оно утверждает, что никакого Бога, то есть кого-то высшего, чем мы, чем человек, не существует. Никакой души у человека, как того, что концентрирует себя, содержит себя и выражает себя через личность, то есть как самосознание, как я. То есть я это есть, пока я живу. Мое тело умерло, и меня нет. Вот это атеизм, то есть нет души, нет Бога, нет никакой вечности для личности. Вот одна из точек зрения. К чему она приводит, по-видимому, ну, каждому же ясно. Действительно, если вот так до конца продумать и убедиться до конца в этом, то получается ситуация буквально трагическая. Ну хорошо, я сейчас, если я жив, здоров, у меня все благополучие, красота, живи, да и только. Но вот шел, а мне вдруг на макушку камень упал. Я инвалид стал на всю жизнь. И мало ли, машина наехала, в войне стрельнули. И чего только не может быть. То есть вот это вот, понимаете ли, понимание, вот это понимание жизни, когда вот живешь один раз и возьми от жизни там все, что ты можешь, и никакого другого смысла в жизни нет, это все висит на тоненьком-тоненьком волосочке. Знаете, была история, очень история, хорошо, ну, это не история, а миф, когда один царедворец очень завидовал царю, завидовал его славе, тому почету, в котором он находится, тому богатству, которое он обладает. И этот царь однажды, узнав об этом, однажды решил сделать следующее. Устроил пиршество, пригласил всех знатных людей, а его, этого завистника, посадил на свое место, на царский трон. Сам сел в стороне, но над ним повесил острый меч над головой, на тонком волосе, на тонком волосе, острый меч. И пируют. Царь обращается потом к ним: да мог, а что же ты такой скучный сидишь-то? Пируй, пей, ешь, ты смотри, всего же полно. Сколько вина, сколько пищи, сколько наслаждений. Почему ты такой скучный? Дамокл сидит только зверски, посмотрел на царя, над ним висит острый меч прямо над головой. Здорово! Ты завидовал мне, теперь понял, в каком положении я нахожусь. Ведь эти перевороты, они всю историю, эти революционные перевороты были. Так? Но главное здесь мысль-то другая. Другая. Что такое человеческая жизнь? Неужели мы не понимаем? Вон, такая фигура. Кто там первый зам председателя банка, да, России? И вдруг его нет. Человек полон всех благ. Губернатор какой-то магаданский. Я его помню, кстати. Я как раз до этого был в Магадане. Совсем. Кстати, очень интересный человек был. Он меня приглашал к себе и задавал массу вопросов. Даже когда улетал, вот я из Магадана, надо было улетать, и заехал к нему, но он пригласил, естественно, попрощаться. Так вот, вы знаете, сидим, разговариваем, ну, его заместители здесь, и говорят: самолет, подождет самолет, не мешайте, у меня еще вопросы тут есть. И верно, самолет ждал, пока он губернатор, выяснит свои вопросы. И помните, смотрю, через год вдруг сообщение. В Москве застрелили губернатора. Сколько таких историй, боже мой. И вот вопрос, не все ли мы находимся под дамокловым мечом? Мечом на тонком-тонком волосе. Неужели, слушайте, неужели много надо ума? Простите, я обращаюсь именно к уму даже. Неужели надо много ума, чтобы понять, на каком тоненьком волосочке висит благополучие каждого человека? На каком тончайшем? Раз, и он там рухнул, сразу сотни людей, 170 человек погибло. Да что говорить, я не хочу перечислять, мы все великолепно это знаем. А у кого есть...
Судьба или
да.
Случай?
А вот об этом мы поговорим. Хорошо, запомните этот вопрос. Поговорим насчет этого.
Мы можем сами исправить, правильно?
Вот давайте, вот, готовьте вопрос. Сейчас. Вот есть великолепно. Великолепно. Сейчас поговорим. Так вот, одно понимание жизни. Одно понимание жизни. Вот так мы живем, ничего не знаем, слепы, не знаем, что будет в следующую минуту. Тут мы сидим спокойно, а вдруг тут, знаете ли, грипп какой-нибудь атомный. через мгновение разовьется. Ничего не знаю, правда же? Ничего не знаю. Я хочу сейчас поставить этот вопрос, и мы с вами начнем. И начнем с вами. И все на чашу по-славянски. Так очень красиво это звучит. Да. И все начнем с вами. Так вот, я просто хочу вам показать какую-то глупость, даже не чего-нибудь, а глупость атеистического мировоззрения. Просто глупость. Который говорит, вот человек, здесь у тебя, вот благо. Здесь, на земле, ты все получишь. Да, бери от жизни все, что можешь. Да, и так далее. Какая глупость, когда мы не знаем, что в любую секунду, не только минуту, может произойти все, что угодно. Все. И человек может потерять здоровье, может потерять свое благополучие, может потерять саму жизнь. Вот это атеистическое мировоззрение, оно больше всего меня поражает, не знаю, вот у кого какое чувство, но какой-то именно глупостью. Но мало этого. Оно же что еще утверждает? Если я живу один раз, нет души, нет Бога, нет вечности, какой пессимизм, какая трагедия. Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Не знаю, кому понравилось, если бы кто-нибудь оказался в ситуации очень трудной, ему бы сказали, все, и теперь пропадешь. Очень бы ему, наверное, понравилось этому человеку, когда бы его так утешили. Вот мы приходим вот, в церковь. Что она символизирует? О чем она нам говорит? Что, какое утверждение церкви и христианства? Самое главное утверждение – Христос воскрес, и мы все имеем это воскресение и жизнь вечную. Утверждение, вы слышите, утверждение, да, душа бессмертна, личность неуничтожима, неуничтожима. Это наше существование, которое сейчас, в котором мы находимся – это некая форма существования, одна из предшествующих форм, но не самое даже важное и главное. Я вам приведу простой пример, чтобы это было более наглядно. Видели гусениц ползает? Видели, конечно. А видели, что потом происходит? С ней? Нет, нет. Умирает какой-то кокон, закукливается, подумайте, сама в гроб ложится, себя закукливает. В гроб никакой гусеницы нет. Все, нет гусеницы. Проходит время, боже мой, какая прекрасная бабочка выпархивает. Вы не думаете, что это просто это так, аналогия. Это удивительно точный образ того, о чем говорит религия, что происходит с человеком. Человек есть разум и повыше тебя. Еще Сократ, древнегреческий философ, который является олицетворением, если хотите, мудрости человеческой. Сократ, еще обращаясь к своим слушателям, говорит, так вы что думаете, что выше вас уже и никого, и умнее никого нет? Только у человека есть ум, и более высокого ума нет. Посмотрите на это творение, оно указывает на мир, и вы увидите, какой это ум. Он говорил, Сократ говорил, прямо говорил о Боге. И скажу вам интересную вещь, что исследователи прошлого, древнего времени и настоящего утверждают совершенно решительно, все исследуют. Не найдено ни одного племени человеческого, в котором бы не было веры в Бога. Пытались нас убедить вот в эти 77 лет революционные, что это все отсталые, забитые, темные, неграмотные, необразованные. Какая чушь! Это, знаете, это расчет на обман. Величайшие ученые мира признавали и до сих пор верят, решительно верят, верят в Бога. Величайшие ученые. Та сама постановка вопроса, в которой нас убеждали, что наука против религии, или там религия против науки, это просто прямая, простите меня, грубое слово употреблю, наглая ложь. Причина веры в Бога и неверия в Бога совсем не в знаниях, совсем не в науке. Вот два великих... Вот академик Раушенбах, пишет трактаты о Святой Троице. Академик Гинзбург. Никакого Бога нет. Два. Пожалуйста. Стоят на переднем краю науки. И их мировоззрение прямо противоположное. Не в этом, оказывается, суть дела. Совсем я скажу вам, причина верия и неверы, веры в то, что я действительно неуничтожимая личность, веры в Бога и веры в свою вечную смерть, совсем находится в другом. Вот знаете что? Когда вот человек совершит какое-то преступление, как он боится, чтобы кто-нибудь не узнал об этом? Ой, все делает, чтобы спрятать. В глубине души мы чувствуем, как много в нас есть того, что очень бы не хотелось, чтобы люди другие знали. Я помню один из пример в проповеди одного священника, который сказал следующее. Представьте себе, что вот площадь, на этой площади собраны ваши знакомые, ваши родные, ваши друзья, те, с которыми вы всегда встречались, так вы стоите над всеми, все вас вот видят. И вдруг слабый взмах руки и ваша душа обнажается перед всеми этими людьми. Что обнажается? Все ваши чувства, мысли, желания, насмешки, лицемерие, предательство, все, да, лукавство. Как вы говорили, ой, да-да, вы хороший человек, и тут же его поносили это перед всеми, и так далее. Все это бы обнаружилось. Какие ваши скверные дела обнаружились бы? Что бы сделал этот человек? А рядом, кстати, с этим высоким помостом, который стоит, яма, наполненная нечистотами. В нее можно спрятаться, но можно не прятаться. Говорит, не знаю, какой бы человек устоял бы там и не прыгнул головой вниз, лишь бы только не видели всего этого. Я о чем говорю? Что одна из важнейших причин атеистического мировоззрения, вот это неверие, так называемое, заключается в чем? Чтобы я не хочу, чтобы Бог был. Я не хочу вечной жизни. Я боюсь этой вечной жизни. Я боюсь совести. Я боюсь правды. Я вам расскажу один очень интересный случай. Но без случаев нельзя же, правда же? Были такие выдающиеся, громкие имена, русские философы, Трубецкие, братья Трубецкие. Они в начале нашего века, один из них был первым избранным ректором Московского университета, МГУ, избранным на демократической основе, его избрали. Это был очень крупный такой философ, исследователь, в частности, древнегреческой философии. А второй Евгений Трубецкой, был замечательный писатель. Кстати, его книга, вот если кто-то интересуется такой серьезной литературой, его книга «Смысл жизни», я вам скажу, замечательный просто. Для людей, ищущих глубокого такого знания и понимания вопроса, эта книга откроет очень многое. Так вот, в одном так, из воспоминаний кто-то из них, я не помню, Евгений, по-моему, писал. У нас была сестра, говорит. Звали ее Маша, эта сестра. И вот когда она была маленькая, эта Маша, у нее была вот привычка, ужасная привычка. Во время обеда, как только начинался обед, она забиралась под стол. И там собирала крошки, которые падали, и клала их в рот. Мама, говорит, постоянно и запрещала. И вот, говорит, в этот раз, а я описываю случай, в очередной раз Маша оказалась под столом, и мама не выдержала и говорит: Машенька, ведь Боженька видит, как ты нехорошо поступаешь. наступило гробовое молчание. Это молчание, пишет он, длилось, наверное, с минуту. А вы знаете, как, вот вы попробуйте по часам, минута, вот так, молчание, это, оказывается, долгое-предолгое время, невероятно долгое. Так наступила минута, целый молчание, тишина. И потом вдруг из-под стола голос. «Маменька, пельвельни Боженьку». Маменька сказала, что Боженька все видит. Так она, маменька, переверни Боженьку, чтобы она не видела. Перевельни Боженьку. Ох, как здорово! Детская психология выразила сокровенное, что лежит в наших душах. Как мы бы хотели, чтобы Боженька не видел. И вообще и Боженьки самого не было. Чтобы некому видеть даже. Перевельни, сказал ребенок. Нет его, сказали взрослые злые дяди и тети. Нет его, хотя он и есть. Знаете как, тю-тю, меня нет. Да, я ничего не вижу. Вот где природа, природа отталкивания, нежелание Бога, нежелание, потому что Бог кто есть. Вот это абсолютная, абсолютная святость, чистота, правда, перед лицом которой все открывается у нас. И вот тут, тут-то вот как раз и наступает, когда человек хоть немножко ощутит это, вот и наступает очень важный момент. Что хочет человек? Чтобы его не было, и пусть вся грязь остается во мне. Или пожелает, чтобы как раз очиститься от этой грязи. Он есть, и я хочу очиститься только от этой грязи. Вот откуда, если хотите, рождается у человека вера в Бога или вера в то, что нет Бога. Точнее, желание Бога или нежелание Его. Вот видите, где истоки? Эти истоки носят, я бы сказал, духовный, нравственный характер, а вовсе не вот эти даже рассуждения. Еще раз вам скажу, что если начать рассуждать, просто рассуждать, аргументов в пользу бытия Бога столько, что надо быть только, ну, я не знаю, каким, очень неумным человеком, очень ограниченным, да, чтобы не убедиться в том, что да, да, есть все основания к принятию Бога. Нет никаких оснований к отрицанию Бога. Мир бесконечен, говорит наука. Бесконечен. Вот. И постижение да, этого мира, оно никогда не прекратится. Вот. Оно всегда, всегда будет продолжаться. Так? Так вот, это постижение мира, оно приводит к чему? Да, скажет наука. Даже если она скажет. Сейчас мы еще не встретились с Богом. Но у нас всегда остается перспектива этой встречи. Потому что наука может что сказать? Я не знаю, есть Бог или нет. Слышите? Только одно. Я не знаю. Может, его нет, может, он есть. Но даже если бы его не было, наука никогда не могла бы сказать, что Бога нет. Так вот, когда мы приходим в церковь, когда мы слышим о церкви, когда слышим о религии, то мы соприкасаемся со всем другим, другим пониманием жизни и ее смысла. Есть вечность, личность неуничтожима. И поэтому моя эта жизнь, вот эта, в которой я нахожусь, я что-то делаю, работаю, тружусь, неважно что, оказывается, она вся оценивается перед лицом вот той святыни и правды, которую мы называем Богом. Жизнь имеет смысл только тогда, когда она бесконечна. Если она кончается, она бессмыслица. Вот христианство и утверждает о том, что человеческая жизнь неуничтожима как таковая. Вот с этой точки зрения тогда, вы знаете, как по-разному можем мы оценивать всю нашу человеческую действительность. Вот здесь тогда, когда мы убеждаемся или верим в то, что есть Бог, есть вечность и есть душа, тогда мы можем уже осмысливать и все другие вопросы. Как тогда нужно жить? Как оценивать все те ситуации, в которые мы попадаем? В какой зависимости, в какой связи мы находимся все друг с другом, и в какой зависимости, может быть, мы находимся даже от Бога, может быть, или не находимся. В какой, что значит мы свободны или не свободны? Мы игрушки в руках Божьих или в руках дьявола? Или мы самостоятельны? Есть ли судьба, которая не зависит от меня, от моих действий, или нет ее? Вот был сейчас, вот как раз, когда я говорил, и был вот задан вопрос, вот о нем давайте и поговорим. Действительно, мы в какой степени обуславливаем свою жизнь, ее даже внешнюю жизнь? Она вся уже определена у нас от начала, определена Богом, и каким бы я ни был, так оно и будет. Как бы я себя ни вел, так оно и будет. Или нет? Вот вопрос. Вы знаете, еще в Древней Греции и до сих пор вот это очень широко убеждение о том, что чему быть, тому не миновать. Вот христианство совершенно иначе смотрит на этот вопрос. Если хотите, христианство утверждает, что наша судьба, то есть вот это вот наше жизненное обстоятельство, в которые мы попадаем и которые складываются у нас, да, вот эта судьба в наших руках. Да, вот, да. Вот я хочу объяснить это, да. Хочу ответить на этот вопрос. Некоторые вещи мы сразу знаем, насколько в наших руках наша судьба. В отношении многих вещей мы просто совершенно ясно знаем. Я начинаю пьянствовать, я уже знаю, что будет. В общем, сомнений нет. Я вижу вот непрерывная цепь того, что следует из этого. Я вижу, что происходит с человеком, который начинает колоться, там, наркоманом становится. Вижу. То есть вещи, которые буквально вот прям совершенно с очевидностью полной убеждают меня, что судьба моя в моих руках. Совершенно очевидно. Знаете, вот интересно, что мы, к сожалению, подобные людям с очень слабым, близоруким таким зрением. Вот такие буквы мы видим. Чуть-чуть поменьше мы уже не видим. А еще меньше мы говорим, так их и нет совсем этих букв. Так и здесь. Когда мы говорим о реальных последствиях, совершенно реальных, там, пьянстве, наркомании, так и прочих вещей, это мы видим, понимаем. Когда же начинаем говорить, так слушайте, зрячие нам говорят, так простите, кроме таких-то аршинных букв, есть еще и меньшие, есть совсем меньшие, и когда ты, человек, лукавишь, лицемеришь, ты этим самым также наносишь себе раны, себе ты наносишь раны, и ты себя калечишь, и ты сам свою жизнь направляешь, сбиваешь с дороги и направляешь в куветы. Христианство говорит о том, что грехами называется не только вот эти крупные, которые всем очевидны, о которых все кричат и шумят. Он вор, там он украл миллионы или миллиарды, или он убийца, или так далее. Это все видят. Все шумят и кричат. И никто не видит, что человек, о котором вы даже ничего не скажете худого, нравственный, кажется, человек, законов не нарушает, все, да, в семье так нормально. И никто не видит, что при этом кто он в своей душе. Это может быть отъявленный тщеславный человек, который не тронет, он весь загорится. Гордец, который сверху вниз смотрит на всех людей. Какой-нибудь стяжатель, да, он не нарушает закона, может быть, не нарушает, но для него деньги – это все. За них он готов, не знаю, что продать. Завистливый. То есть внутренние вот эти вот вещи, так, скрытые от внешних взоров человеческих, они изнутри поражают человека. Знаете, как вот яблоки иногда сверху красивые, правда? прекрасный, красненький, прям замечательный. Вдруг разрешаешь, а внутри гнилое. Какой кошмар. Или дерево стоит огромное, мы восторгаемся. Боже мой, гигант. О, чудо. А оказывается, внутри все гнилое. О чем говорит христианство? Оказывается, грехами называются не только вот эти вот вещи крупные, очевидные. А то придем, есть такие случаи, священники разговаривают, батюшка, я ничего не грешен. А что ты не грешен? Я никого не убивал, не воровал, не грабил и не изменял. Все, чистый голубь пришел. Представляете, какие вещи? Недаром, вы знаете, недаром очень интересно, есть один такой был разговор у Серафима Саровского, это один из святых, русских святых 19 века, когда он сопоставил двух людей таким образом. У одного, говорит, вот этот камень, а у другого мешок песка. Что тяжелее? Смотря какой камень и сколько песку насыпать, да, в этот мешок. Может, только насыпать, человек и не приподнимет. С камнем еще может справиться даже. Крупные грехи – это камни. Песок – что песчинка? Скажите, ну что это такое? Знаете, есть даже в Древней Греции, да, вот такая типа задачка, когда говорят, кучка со скольких песчинок начинается? Одна песчина – это кучка, нет? Ну нет, а две? А три? Сколько?
Смотрите,
песчинки. Все, видите? Это такие вот парадоксы. Они любили эти древние греки, такие штучки. Так вот так и здесь тоже. Христианство говорит о том, что для нас очевидно, когда это касается чего-то грубятины невероятной. Пьянство, наркомания. Тут мы видим, да, человек определяет свою судьбу. Еще как. Посмотрите, был человек, стал ужасным бомжом. Посмотреть на него только. Смотреть страшно. А говорит, был человек, все то, что надо. Это мы видим. А не видим другого. Вот этих внутренних страстей, я бы сказал, которые калечат душу и которые жизнь нашу искажают, делают ее, ну, совершенно направляют совершенно в другую сторону. Могут вообще просто превратить человека в несчастное существо. Скажите, здоровье хорошо или плохо?
Ну, какой? Что это? О чем спрашивать? Вы что, с ума сошли? Такой вопрос.
А если человек да. пошел через дорогу и под машину попал?
Да, вот это именно.
Это случай или судьба?
Вот я об этом все время и говорю.
Хотя он мог бы пойти по пешеходу.
Мог бы, конечно.
А он да. очень торопился и побежал.
Ну да, вот торопился,
он
да.
Он же решить мог свою судьбу, правильно?
Да. Мы говорим о следствиях уже, а не о причинах. Одно дело причины, другое дело следствие. Мы все уже берем уже так, цепочку не сначала, а где-то в середине. И хотим решить вопрос. Он был тут, пошел, не пошел? Да уже вот это само желание его пойти вот сейчас вот здесь, оно было предопределено его предшествующим поведением. Если хотите, его нравственным поведением, его духовным состоянием. Вот чем оно было уже предопределено. Вот оказывается что. И эти вот эти поступки наши, которые сейчас, ах, пошел бы я сюда, и все было бы хорошо. Пошел туда, ах, и случилось такое. Мы так это легко рассуждаем. Мы забыли о том, что кристаллы наших поступков рождаются в маточном растворе нашей жизни. Все зависит от нашего отношения. Отношение к себе, к нашему внутреннему миру, к нравственности, к совести, к закону, если хотите, и так далее. Вот, оказывается, в чем суть дела. Религии все время обращают внимание на внутренний мир человека. Не просто внешние поступки, вы слышите, не просто внешние поступки, а на внутренний мир человека постоянно религия обращает. Еще раз вам повторяю. Внешне даже иногда может быть очень праведным. Внешне, а внутри сгнить. А может и наоборот быть. Да, человек попадает в такие ситуации, когда совершает даже тяжкие преступления, страдает о них. Вы обратите внимание, это поразительная вещь. Первый в рай, кто читал Евангелие, знает, кто вошел. Разбойник. Человек, совершивший тягчайшие преступления, которые сам он осознал, достойное. Достойно мы распяты на кресте. Вы слышите? У него даже сомнений не было, что достойно получил по заслугам. Он осознал это. Осознал это. Если хотите, раскаялся в этом. Понял, что он сделал. Оказывается, вот эти даже подчас крупные грехи, они заставляют человека, помогают, если хотите, человеку даже осознать себя, осознать, раскаяться и измениться, насколько это возможно. В истории человечества сколько мы находим случаев, когда люди именно раскаивались после тяжких преступлений и становились на высочайшую, если хотите, ступень просто святой жизни. Вот, оказывается, какие интересные вещи, да, предлагает нам религия. Бог – это не тот, который определяет нашу судьбу, независимо от нас. Христианство говорит, что эта судьба наша обусловлена нашим внутренним состоянием, и Бог не применяет никакого насилия к нам. Представляете? Никакого насилия к нам. Кстати, вот этим мы очень отличаемся от протестантов. Потому что они говорят, что человек – это, как Лютер говорил, чурбан. А что чурбан может? Куда его поставят, там и стоит. Куда повалит, там и лежит. Нет. Православие говорит, нет. Все действия Божии обусловлены нашим отношением к совести, к правде, к отношению к другим людям, к закону и так далее. Оказывается, обусловлено внутренним состоянием человека, внутренним миром человека. Вот, оказывается, чем обусловлено действие Божие. Бог не властелин, который что хочет, то и делает над человеком. Вы знаете, вот у святых отцов даже есть такая мысль, которая пронизывает буквально их творение. Бог даже спасти не может человека без воли самого человека. Если нет у меня воли, нет у меня стремления ни к святости, ни к жизни, ни к чему, не может Бог насильно ничего сделать со мной. Он только каждого человека ставит в наилучшие условия, при которых он может посмотреть на себя, осознать себя и подумать, задуматься, по крайней мере, о том, кто я есть и какой же смысл в моей жизни. Вот что, только перед чем, да. Так, ну, начнем вы первый, да, ладно.
Как же говорят среди православных людей, часто такая фраза бытует. Это был промысел Божий, это был промысел Божий. Эх, вот так, ну промысел Божий вот так вот устроил. В чем же, как же получается?
Так вот я вам еще раз...
Отличие от протестантизма.
Да. Нет, это совсем другое. Одно дело...
И получается, как будто промысел Божий, он действует помимо меня самого. Хотел бы этого или не хотел бы этого, а меня промысел Божий привел туда-то или вот сюда-то.
Надо различать вот понятие судьбы, как оно имеет место во внехристианском мире, и промысла Божие, которые, это понятие, которое присуще христианству, или православию, так сказать. В отношении судьбы я уже сказал. Там эта судьба безлика. Это какая-то высшая сила, так, которая определяет всю жизнь человека, и он никуда от этого не уйдет, что бы он ни делал. Вот то, что выражается в нашей, знаете, такое часто пословице, чему быть, тому не виновать. Вот. Христианцы говорят совсем о другом, что наша судьба в очень большой степени в наших собственных руках. Я знаю. Вот мне вот украсть очень здорово и лежит плохо. Так. Это, кажется, и грех, но лежит уж больно хорошо. Как быть? И начинается во мне. И начинает. Да, если откроют это, то и все, решетки не избежать. Я это знаю. Но, кажется, никто это не увидит. Вы слышите? В чьих руках? Украл голубчик. А оказывается, попался. А там камера, оказывается, стоит. Вот ты искушение. Вот. А если, да, не попался, ура, не попался, можно теперь дальше продолжать. и пошел кувшин по воду ходить, пока ему голову не сломили. Вот так. Так оно. Вы понимаете, какие вещи-то?
Ну, это когда это сам человек творит. А когда, например, вот, вдруг оказался в каком-то месте в определенном, как говорят, ну, случайное стечение обстоятельств, и встретились там какие-то люди, и какие-то события произошли, ну, судьбоносные такие события произошли.
Ну, да-да.
Вот, тут же не зависит от самого человека. В этом есть промысел Божий? Ну, да. Это судьба или что это?
Ну, я только сейчас говорил, значит, еще раз объясню, что вот эти обстоятельства, в которые мы попадаем, они не являются какой-то случайностью, а они обусловлены предшествующим нашим опытом духовной, скажу так, жизни, нашей внутренней жизни. Обусловлены этим. Это не случайно, что я попал вот сюда, вот, вот так вот сейчас я сюда, именно сюда попал, а мог бы вот сюда. Почему бы это такое? Потому что предшествующая моя жизнь была соответствующей этому. Я же сказал, наша жизнь – это то, что маточный раствор. И какой кристалл родится, зависит от характера этого раствора. Этот раствор мы делаем сами. Я могу стремиться ну, к добру будем, я проще скажу, там, к добру, делать людям добро, так, никому не причинять зла, стараться не завидовать, не лгать, не воровать. Одно дело. И совсем другое дело – когда как раз моя жизнь вся устремлена на противоположное. Вот он, маточный раствор, в котором затем и соответствующие рождаются кристаллы. Я вам скажу, что самое страшное – это смерть бывает, кажется, у людей, которые вот, они, кажется, всем обладают, наворовались не знаю куда. Мы же совершенно, учтите, мы же говорим о жизни человека с точки зрения религии. Смерть – это только переход. Посмотрите, как страшно сейчас вдруг преступнику неожиданно оказаться перед лицом разоблачения. Что он переживает даже. Вдруг это неожиданно случилось. С многими происходят сердечные приступы. Некоторые просто умирают. Инфаркты, инсульты. Здесь же что происходит, когда все открывается. Причем открывается. И уже ничем не закроешь. Никакими адвокатами. Ни подкупами, ничем. Все открывается перед лицом вот этой божественной правды. Мы же должны это помнить, когда говорим о религии, повторяю вам, должны помнить, что, значит, есть жизнь личности после смерти. И личность переживает все это свое состояние, этой земной жизни, с такой очевидностью, с такой силой, перед которой только все наши даже земные впечатления оказываются туманом. Ну вот простой пример я вам приведу. Рассказывали, как один тонул генерал. Вот. Потом его спасли, откачали. Был такой весельчак, балагур. Да, душа компании, что называется. После этого он стал такой очень, ну, сдержанный, достаточно замкнутый, задумчивый. Ну, все поняли. Ну, человек пережил трагедию смерти. И все. Но однажды он открылся. Оказывается, в то время, когда его, ну, спасали, говорит, я, кажется, ну, потерял сознание, и передо мной, говорит, прошла вся моя жизнь, все мои поступки, то, на что даже я не обращал внимания. Я пережил с огромнейшей силой всю ту неправду, которую я сотворил в своей жизни. Причем это не пролетело. Для внешнего наблюдателя это какие-то минуты. Для меня эта жизнь прошла так, как вот мы живем вот сейчас. Там времени нет. Вот что пережил человек. И когда он рассказал это все поняли, действительно, что произошло с человеком и почему у него так радикально изменилась его жизнь. Не всем это дается. Он это пережил. Оказывается, даже вот когда мы говорим иногда, вот человек там, не знаю, какие преступления делает и благоденствует. Да, вы знаете, какой благоденствие мне дали алмаз подержать в руках, кристалл. Ой, какое благоденствие. И потом сказали, ну, хватит. Просто подержали. Так. Скажите, кто больше страдает? Кто потерял рубль или потерял миллиард? Ну-ка, скажите.
Смотря у кого какой достаток, для кого-то и
рубль. А вот, нет, думаю, что рубль, не думаю. Хорошо, копейку тогда возьмем. Пожалуйста.
Зависит от достатка.
Да. Копейка не ваша достатка. Я видел нищую, которой дают и мелочь, помню, там у нас кол лавра. Дали мелочь, так она как запустила, ты что мне даешь?
По-моему, такие мешками давали. Это мешок принес. Да. Такой мешок, да, видишь, копейка. Вот такой мешок, 5-копеечный,
10-копеечный. Да. Ну, вы понимаете, вы понимаете, о чем я говорю. Понимаете, что такое потерять? Когда я умираю, все остается. Все остается. Сколько, что у меня осталось? Или ничего, или то только живи. Живи.
Ну, это детям вот.
Вот. И это происходит. Это же реальность, а не что-нибудь. Это же реальность, от которой никуда не уйдет человек. Хотел бы он это или не хотел. Вот эта привязанность дикая, вот эта вот страсть ко всем этим вещам. Она в конце концов человека наказывает самым жутким образом. Один так и писал, что после смерти страсти в 1000 раз более сильно мучают человека, чем здесь. Здесь мы заснули, здесь мы отвлеклись, здесь мы что-то читаем, смотрим. Там все, ничего этого нет, ни сна, ничего. Страсти мучают и все. Посмотрите, когда мы здорово разозлимся. Человек не находит себе покоя буквально. Не может спать, ничего, аппетита нет. Разозлился, но потом постепенно проходит, ничего. А представьте себе это состояние, если постоянное, это
а
что
кто
такое?
Написал?
Что?
Кто написал?
Ну, это вот есть такой игумен Никон Воробьев, и очень. Он в одном из писем об этом сообщает, говорит, ну, это постоянное повторение этой мысли, это не его даже мысль, это ничего нового. Вот представьте себе, это постоянно мучающая страсть. Почему в Евангелии очень образно об этом сказано? Огонь неугасающий и червь неусыпающий. Вот оно что такое. Это жуткая же вещь. Почему христианство призывает: человек, пока не поздно, тебе дано время жизни. Займись, никто же от тебя не требует никаких. Христианство же не говорит, что не ешь. Да ешь ты, пожалуйста. Ну, не простите меня, не обжирайся. Ну, пей ты, пожалуйста. Ну, не напивайся. Да женись ты, выходи замуж, пожалуйста. Христос первое чудо сотворил где? На браке. Благословил брак. Но в то же время, ну не развратничайте. Вы понимаете, какие вещи-то? Христианство ставит в русло чего? Нормальной жизни. И я вам скажу, все медики то же самое нам скажут. Пожалуйста, поменьше кушайте. Пожалуйста, не пейте очень много. Да, и так далее. Христианство дает нам что? Прекрасную норму жизни, при которой мы можем себя чувствовать и душевно, и телесно наилучшим образом. Можно? Да, конечно.
Если вернуться к тезисам о судьбе, ну, к рассуждениям о судьбе, это да. Вот там не фатум греческий, там, ну, или
да.
Философический, а судьба, вот, ну, можно даже сказать, ну, на примитивном наше понимание, да, судьба. И все-таки, если я человек верующий, а я верующий, если понять, есть ли предназначение, да, вот все-таки какой-то путь, да, какой-то коридор, или там туннель, который мне при рождении дан, вот, и я могу либо следовать по этому отличному туннелю, и как бы там за счет своих грехов уходить в сторону, да, в тупики заходить, или вообще нет никакого туннеля при рождении, просто человек живет, как чисто, то есть никакого предназначения ему не дано, то есть судьбы там, или там какой-то сценарий, где тренды написаны. Или какое-то поле сверху есть, которое ты встречаешься, идешь по каким-то лабиринтам. Какая модель?
Ну, я вам скажу, что не все обусловлено только личной волей и личным устремлением человека. Не все. В значительной степени он уже рождается с определенными свойствами, способностями, если хотите, даже с определенными страстями, с определенными наклонностями к тому же добру. То, что называется родовой грех или родовая добродетель. Мы все рождаемся, каждый то, с тем, о чем сказано Евангелие. Одному дано 5 талантов, другому 2, третьему 1. Речь идет, причем, учтите, о талантах не в смысле способностях в этой жизни, совсем нет. А то у меня есть, знаете, хороший талант к воровству. Да. Так, приобретаю еще на этот талант еще 5 талантов, да? Нет, совершенно речь идет не об этом. Под талантами, разумеется. Под талантами, разумеется, что? Степень стремлений вот к познанию смысла жизни. Стремление вот к истине, к правде, к святыне у каждого человека действительно разные. Один не может просто не находить себе покоя, пока не решит вопрос о смысле жизни. Другому, да плевать. Да, плевать. Лишь бы протянуть, и все, и больше ничего. Понимаете? Вот о каком таланте идет речь. Но притча великолепно говорит о чем? О факте того, что все мы рождаемся действительно с разными данными. С разными данными. И поэтому вот это, о чем вы говорите, о коридоре, да, да, у каждого есть некая граница его жизни, в которой, однако, он обладает огромной свободой в этих границах, потому что границы достаточно широкие, но они уже обусловлены действительно и от рождения. Кстати, вот большая ответственность на родителях. Мы все ведь хотим подчас иметь ангелочков детей, а сами ведем себя как дьяволочки. Вот, и все удивляюсь, да что же это с нашими детьми, да как нам с ними быть? Совсем забываем, что мы в огромной степени определяем будущность своих детей. Именно в этом плане, в духовном плане и жизненном плане мы в огромной степени определяем. Вот сейчас мне такой рассказ. Один отец там, да. Так, не пьяница, но выпивает и начинает там. А у него сыновья, уже подрастает. Все, и они матери говорят, а почему это отцу можно, а почему нам нельзя? Все, сразу, откровенно выражают эти вещи. А почему нам нельзя? То есть, так что этот коридор, да, какой-то есть, но он достаточно широкий.
Все, вопрос?
Да, конечно.
Я, касаясь этой темы, с научной точки зрения, то есть такое понятие, как гены, понимаете?
Да.
И вот это вот расположенность деда к пьянству, например, угу. Да? Или там еще или другие хорошие качества,
да, да.
Перейти, могут не перейти.
Да.
И когда ты вот вырастает ребенок, ты его воспитал правильно, сам своим примером пытался это показать. И потом вдруг, ну, когда ему становится 18, 20, 25 лет, из него это поперло. Понимаете, поперло. Хотя он может быть верующий, ходит в храм, исповедуется, но он это ничего не может применить. То есть это вот как бы предрасположение судьбы. Понимаете? И он, его увещевают, и там духовный наставник, вот, так сказать, батюшка мог встречать, и отец родной, там, и мать. А вот, может, ты знаешь, что вот это вот идет от деда, вот это вот плохое, там, кстати, хорошее есть, и ты ничего не можешь сделать. Вот как вы это объясняете?
Нет, я как объясняю? Тут нечего объяснять. Вы констатируете факт.
Нет.
Ну, а факт есть факт.
Генетика, понимаете?
Да, вот да, наследственность. Очень большой степени обуславливает, конечно.
Церковь не отрицает ее?
Ну как можно отрицать, когда это факт? Церковь ничего не отрицает из того, что на самом деле есть. Церковь отрицает только, знаете, мыльные пузыри, которые сочиняют. Там философы, психологи, там язычники и так далее. Церковь не отрицает, говорит, да, 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 отцы, знаете, что ваш образ жизни... Ваше нравственное или безнравственное поведение, ой, как скажется на ваших потомках. Предупреждает, призывает, упрашивает. Вот. Вы же хотите иметь детей хороших. Будьте сами прежде всего. Иначе вы не можете, ничего не можете сделать. И вот эта вот цепочка, она очень много значит. В Библии по этому поводу сказано, что, правда, сказано в каких словах, что Бог наказывает до четвертого рода. На самом деле дело не в наказании. А дело, что особенно сильно сказывается дурная наследственность вот в течение 3-4 поколений. Особенно сильно сказывается. Вот. Так же, как, я вам скажу, и наоборот, и напротив, вот эта действительно добродетельная жизнь, правдивая жизнь, искренняя жизнь, оказывается, то же самое определяет, но на гораздо дольше действует. Если бы это было не так, уже бы человечества не было. Уже бы не было человечества. Но, оказывается, вот эти, поэтому праведная жизнь родителей очень во многом определяет. Может быть, не так скажется даже на детях, скажется на внуках.
Спасибо, я благодарю.
Да.
Причем первый раз я это услышал.
Да. Вот так.
И второй вопрос. Вот мы здесь в Москве, в основном в Москве, живем много конфессиональных Нет, ну как?
В мире, да. Конфессиональном.
Профессиональном,
да.
Так сказать, мире, да. И вот наша православная религия, она, ну как бы вот, вот мы должны, вот должны каяться, должны, так сказать, всех прощать и так далее. Но к нам приходит другой религии, например, иудеи. Они априори, то есть, вот он родился иудеем, он сразу попадает в рай. Вот насколько я знаю, насколько я понимаю. То есть ему не надо. Вот он родился, крестился иудеем. Все, он попал.
Я только не крестился, чтобы что мы избави Бог. Избави Бог.
Тогда все, тогда сразу преисподнее.
Ну, не там обрезание такое. Обрезался и в раю, да? И нам, вот с ними, ну как бы состязаться очень трудно. И поэтому они как бы хамоватые, грубоватые, они нас считают, ну, не совсем развитыми, они считают, что нами правили немцы, теперь они нами правят и так далее, и так далее. И они рвутся к власти, считают, что мы, так сказать, вот, ну,
лишь раз.
Не, ну как бы, грубо говоря, не до человека, понимаете, мы вот рабы, понимаете. А вот они вот высшие расы, и они захватывают власть. Но вот это вот страшно для государства, прежде всего, понимаете? Для государства. Я не против, ни одного обеда хватает, я, так сказать, на них, ладно, бог с ними. Но они подтачивают устои государства, подтачивают устои христианства, понимаете, всего. И вот как вот этого, борется ли там патриарх с этим как-то? Он, я вижу, что он старается, да? Но что-то плохо получается. То есть он даже не может в обычных школах вести повсеместно, да, основы православия, православной религии. Потому что ребенок, вот, ему как бы все это легче объяснить, и потом легче понять или легче прийти в храм. Вот объясните, пожалуйста, как вот объяснить вот это все, и как вот с этим вот бороться, не бороться, или как-то вот противостоять, так скажем.
Да. Ну, первое, что надо понять, и что действительно часто ускользает от нашего сознания. Подразумевается, что если мы должны стремиться к смирению, кротости и любви, то это значит, что мы должны, оказывается, не бороться с тем злом, который окружает нас. Ничего подобного. Когда князь Владимир был крещен, то он решил, что христианство – это всепрощающая религия, и давай выпускать из тюрем убийц, преступников. Первые, кто к нему пришли, греческие эти епископы, которые были, сказали: «Князь, что ты делаешь? Ты что, даешь добро злу, значит? Ты что, являешься, значит, никем иным, как распространителем зла и заразы? Ты посмотри, что Христос сделал, когда увидел в храме продающих и покупающих. Так? Бич, кнут сделал. Кнутом изгнал даже. А ты что, князь, делаешь?» Или вот случай в Новгороде. Один какой-то, ну, будем говорить, выдал себя за волхва, за мага, за великого человека. Вот, толпу организовал огромную. И двинулись на храм. На храм, значит, разорять церковь, княжеский двор и так далее. Я уже не помню сейчас имена, дело не важно. Князь один вышел. Один. К этой толпе, которая идет с кольями, с ножами, с дубинами, вышел. Этот впереди идет глава. Выхватил меч и разрубил его. Все. Толпа распалась, все утихомирилось. Что вы? Откуда это взяли? Что призыв христиан к смирению, кротости и любви означает непротивление злу? Это толстовство, а не христианство. Ясно? Ясно. Вот. А каждый должен бороться со злом на своем поприще. Когда мы не политики, начнем вот шуметь, кричать, то мы, напротив, даем даже почву, когда мы шумим и кричим. Вот вы назвали евреев, они ничего не шумят, не кричат. Они делают свое дело. А мы? Сейчас мы вас кулаками... Они хохочут, дураки, действительно. Вас считали дураками, есть вы такие. Молча и тихо все делается. Умные люди. Посмотрите, как вот в Германии их там, сколько там уничтожено было. Так до сих пор ищут так называемых нацистских преступников. До сих пор же ищут. Они уже дряхлые там, по 90 лет. Их разыскивают, судят и чуть ли не казнят. У нас уничтожено десятки миллионов. Даже книжки не издано. И книги палачей русского народа. Даже книги нет, черной книги даже не издано. Вот. Причина? Потому что вот это вот наша глубокая, одна из причин, конечно, это не главная даже причина, но одна из причин нашей этой пассивности такой, что мы говорим, неверно понимаем смирение, там, послушание, любовь и так далее. Неверно мы понимаем. Сам митрополит Филипп был святым человеком. Он обличил прямо Ивана Грозного. Прямо обличил. О, смирение. Никола Солос, псковский святой, когда Иван Грозный разорил Новгород, залил кровью, и пришел с тем же в Псков, то этот Никола Солос один на палочке прыгая, да, подбежал. Ну что, Ванюшка, сюда приехал, да? Ну-ка, зайди-ка ко мне. Тот зашел к нему. Стол, белая скатерть, на столе блюдо с кровавым мясом. Покушай, Ванюшка, Тот понял что-то ужасное. А был великий пост, говорит, я православный христианин, я в пост мяса не ем. Но тут ему Никола Солос и всыпал. Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда, прохожий человек. Иначе сдохнешь, как твоя лошадь. И в это время сдохла его лошадь, любимая. Так вот, видите, о, какая сила! Вот сила противостояния злу. А нам толстовство вбивают. Непротивление злу силою. Какая чушь это? Ничего подобного. Христианство, посмотрите на Руси, что было. Посмотрите, Византия всегда боролась, противостояла врагам. Вот. Вот в чем дело. Внешним врагам, внутренним врагам, каждый на своем поприще. Кто на что поставлен, тот там и противодействует злу, которое ты видишь. На своем поприще. А беда, коль пироги насчет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И когда рабочие начинают там лезть в политику, это получается что-нибудь, когда ничего не имея никакой власти, никаких рычагов, получается смешно. Кричит и все. Подвыпил и кричит. А это на руку врагам как раз. Как раз на руку. Говорит, во они, посмотрите.
Да, вот так. Маленький вопросик. Да. Кто сейчас, вот, как бы, из политиков, именно православных, кто сейчас вот достоин, как бы, быть избранным? Ну, на кого можно надеяться, так скажем? Вот как вы лично считаете, я не говорю как церковь, как вот лично вы считаете, есть такой человек на горизонте? Мы его видим?
У меня нет телевизора. Раз. Я слушаю радио раз в день 10 минут. Чтобы узнать самые последние какие-то громкие события и, главное, погоду на следующий день. Вот. Я не уписываю ни одной газеты. Вы хотите, чтобы я знал, кто там? Абсолютно не знаю. Но хочу сказать о другом. Это в отношении лично себя, а теперь хочу сказать вообще. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что нам показывают всех этих лиц, это есть марионетки на сцене. Но мы никогда не видим и не увидим на нашем с вами уровне, кто дергает там под сценой эти ниточки и что заставляет кричать того или другого. Вы скажите, каким образом там вот произошел такой переворот? Вдруг церковь была врагом науки и, в общем-то, и государству, и вдруг президент со свечкой стоит, как балбес какой, даже перекреститься не может, стоит со свечкой, выпучив глаза. Помните Ельцин? Да. Простите, что это такое? Что случилось такое? Что он это сделал? Да вы что, вы расхохочутся все. Кто же он? Марионетка. А кто дергает?
Западе где-то там.
Ну вот начнем. Давайте гадать. Вот и давайте гадать. Кто дергает? Кто это вдруг нажал, и все перевернулось на 180 градусов политика отношения к церкви? Не знаем. Мы начинаем говорить, да, кто-то на Западе. Знаете, как это принято у нас говорить, да, такие-то силы Понимаете, все в безликой форме. И гадаем. И ничего не знаем. Вот. Поэтому нет, в данном случае я не могу вам дать однозначного рецепта. Тогда, когда вы действительно убеждены, надо. Иначе, знаете, уж по крайней мере в одном можем, по-моему, стараться ориентироваться. Не в том, что вот это хороший, это плохой, а выбирать хотя бы хороших не заесть или нет. Чтоб худшего бы хоть не избрать бы. А избрать хоть, да, как говорят, из двух зол, хоть, по крайней мере, меньшего. А кто, как мы узнаем? Кого нам покажут по телевизору, тех мы и знаем. Другой, может, 7 пядей во лбу, чистейший человек, умница, да он никогда на экране не появится. Его никогда, никогда. А если он вдруг пробьется, то его подстрелят, как какой-нибудь губернатора магаданского. И все. Мы не знаем же, что творится там, в этой кухне. Какая кухня? Помните, после Андропова, когда нам это поставили, этого, как его там? Как его?
Черненко.
Помните, Андропов начал делать. И вдруг посыль, которому руку держит, это глава государства. Над нами какой позор устроили над страной. Кто? Опять не знаем, кто. Что за страны? То дурака Хрущева поставили. Что такое? Кто? Не знаем. Еще раз повторяю вам. Мы не знаем этой кухни. И никогда мы, вот наш уровень, не узнает этого. То есть узнает, может быть, только тогда, когда, наконец, эта кухня увидит, что она может выйти наружу. Безопасно совершенно. Когда полнота власти. Тогда выйдет и скажет, ну что, дурачье, поняли? Вот кто мы. Вот так. Вот так. Поэтому голосовать нет. Ну, если вы кого-то знаете, почему же? Кого-то, если вы знаете, убеждены, что это все-таки более порядочный человек, то почему же? Надо. Или, напротив, хотя бы знать, что это негодяй уже ясно. Пробы ставить негде. Ну, хотя бы его вычеркнуть.
Когда его показывают, он цветущий и пахнущий.
Ну, да. Вот поэтому я вас приглашаю к чему? Быстрее становитесь святыми и получайте дар прозрения. Вот так. Вот так. И все. Вот так. Давайте. И потом расскажете, за кого голосовать надо. Мне скажете. Ну, прочти, Костя. Да, ну что ж это. Мне же надо придется одевать очки же.
Как верующему, мало в кавычках, исповедовать стыдные грехи, если я знаю, что они уведут меня в ад. Но стыдно сказать священнику или немного не доверяю. Нет для силы к этому.
Да. Ну, в общем, скажу вам о таких вещах. Вот если просто стыдно, пожалуйста, можете написать это и дать священнику. Здесь же, прямо на исповеди. Потому что одно дело произнести, а другое дело все-таки дать написанное. Правда? Психологически это гораздо проще. Это можно сделать вполне. Вот так. Вот если не доверяете священнику, тогда поищите того, которому доверяете. Потому что если нет уже доверия, потому что может такое случиться, что священник, ну, не вызывает доверия и все. Надо поискать, кому вы сможете довериться. А в этом отношении напишите. И попросите тут же, чтобы батюшка или разорвал, и отдал вам записку, чтобы вы, ну, чтобы были спокойны, что батюшка потом никому это ваша записка. Да, не покажет, можете вот так. Вот записку, пожалуйста. Да он с удовольствием при вас же изорвет все в клочья и даст, да, отдаст вам это. Вот таким образом. Это такой психологический все-таки шаг, который, ну, может помочь нам. Но смывать с совести это надо. Носить на себе этот груз, ой, не дай бог. Надо. И чем скорее мы это сделаем, тем легче нам будет жить. Вот так.
Ну, это получается, как бы все равно, вот ты утаил даже, ну, как бы, ну, от себя. Ведь как же, Господь знает все наши грехи, правильно? И мы сами должны понять это, прийти вот и рассказать без утайки.
Да.
Получается, где-то что-то скрыл, записал. Так.
Почему скрыл? И... Записал?
Ну, записал, но скрытно. Это вот
почему скрытно?
Говорю,
нет, а записал, я вот прямо, я стою здесь, батюшка вот он стоит.
Но все равно тут записано, я не говорю.
Ну откуда? Нет, а почему вы считаете? А если вы не мые, тогда как вы сделаете?
Ну, не мые, совсем да. другой разговор.
Почему? Почему другой разговор?
Богу нужно сказать, а я
могу. Ну, с чего вы взяли, что надо языком обязательно? Откуда вы это взяли? Из какого, из какой, так сказать, где, из каких канонических правил?
Я просто как бы.
Да, спрашиваете? Ну вот говорю, дело не в том. Каждый должен сделать так, как это для него наиболее соответствует. И все. Вот. Господь же видит, вся суть-то в чем? Вы слышите? Это очень важно. Это очень важно. Исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Вы слышите? А это покаяние. А это покаяние. И Бог-то будет видеть. Я могу языком отчитаться и не каяться. Я могу написать, потому что мне стыдно вот говорить, но я каюсь, Господи, вот каюсь и даю. И Бог видит состояние души моей. Он видит, в какой степени я каюсь, а не в том, говорю я или написал это. Вот. Бог смотрит на душу человека. Поэтому не надо этим смущаться, если когда это действительно сложно, написать. Главное – каяться. Вот таким образом, да. Только нельзя писать талмуды, потому что я видел, надо пишут, вот, целый день дают батюшку, читай. А я пока схожу на рынок, там мне кое-что. Батюшка, читай. Ну, я шучу, конечно, но действительно. Действительно, что это такое? Что это такое? На исповеди говорят о самом главном. Или начинается так, что утром поисповедовался, потом бежит перед самой чашей. Батюшка, я забыл это сказать. Подумайте только. Да если бы я только все свои грехи начал перечислять, если бы я их увидел, так мне бы и до конца жизни не хватило. Нет ни одной минуты, чтобы я провел ее по-божески. Вот в чем дело. Поэтому важно что? Каяться в чем? В том, что действительно задевает мою совесть. Каяться в самом главном. Не смешивать это с так называемым откровением души. Это уже никогда не исповедь, а это специальное собеседование. Причем с кем собеседовать? Не просто с батюшкой, перед которым я каюсь, а собеседование с тем, кого я могу назвать духовником, то есть с руководителем. Это совсем другое дело. А здесь надо каяться в самом главном, что затрагивает мою совесть, и освободить ее от этого груза. Поэтому как? Пожалуйста, трудно сказать, напишите. Главное – каяться.
Пишем там или говорим, солгала,
да.
Или там своровала, или что-то. А
да.
Ну, факт, и как бы там
выкрутили. Объяснение.
Положение, да, вот это вот важно.
Это зависит от ваших, в данном случае, личных отношений со священником. Одно дело, вы каетесь просто священнику, которого, может быть, вы в духовном плане, вы не считаете, что он может дать вам надлежащий совет. Видите, что он не может вам дать. То есть не убеждены совсем в этом. И тогда вам придется просто назвать и все. Другое дело, когда вы уверены, что этот священник может при этом вам сказать что-то очень важное и полезное, что для вас необходимо. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому, еще раз повторяю, это и есть различие между исповедью в обычном смысле и откровением души в другом. Вот это вот. Когда откровение... Там вам придется, и вам самый ваш духовник даже скажет, вот вы обманули, а что ведь? Обмануть можно по-разному. Можно обмануть вот там, вы знаете, вот там, кто там, кошка сидит на столе или нет. А можно обмануть так, что тот, кого вы обманули, он пулю в лоб себе пустит. А слово одно, грех, обманул. А на самом деле, вот ведь в чем дело. Так вот, я еще раз говорю, объяснение греха, оно обычно практикуется только перед духовником. А покаяться в грехе, потому что в конце концов мы перед Богом же каемся-то, не перед священником, а перед Богом. Вот. А Господь уже увидит, как я каюсь. Каюсь или нет. А вот обычно исповедь необходимо название греха. Ну и в каком-то уж случае, если что-то такое, то можно и сказать, что я не просто обманул, а особенно тяжко обманул. Вот что-то. Вот так.
Да. Многие считают, что, ну, вот, какие-то наши обстоятельства, болезни или ну, несчастья какие-то, да, это Бог наказывает. Вот я знаю вашу точку зрения, потому что я слышала там на лекции, да, но как вот вкратце объяснить, например, у меня знакомые постоянно правосудят такими вопросами. Ну что, вот она, вот они взяли аварию, беременная женщина попала в аварию, страшно, насмерть, и ребенок, соответственно, тоже. Вот чем провинился этот младенец перед Богом, что его так наказали? А муж теперь, который был за рулем, всю жизнь с этой вот ношей жить, что он погиб, в общем, из-за того, что он так гнал, там, обгонял и что-то еще, разбились его там дорогие люди. Чем она провинилась? Это, ну, то есть меня провозят, а я на такие вопросы.
Ну, да, да. Правильно, правильно, это вопрос постоянно, который задают. И лишний раз поговорить об этом неплохо.
Что значит, Бог не делал все к лучшему?
Да.
Чем человек лучше для ребенка? Чем? Что же он такое Бог сделал? Вот. Как же он не любит, получается, ребенка? Мамаша.
Да, да.
Вот такие вопросы.
Да. Ну, первое, что хочу вам сказать. Вот видите, наказал ее, да? А я? А меня нет. Значит? Вот. Вот оно оказывается. О, попал под машину. Это. А я-то, слава тебе, Господи. Ложь. В чем самого подхода такого, что Бог наказал. Это первое. Второе. Так, мы с вами сейчас идем по горному какому-то хребту в тяжелейших условиях. В тяжелейших условиях. Прям не знаем, как мы выживем или нет. И вдруг подлетает вертолет. Я могу взять вот твоих. Два есть места. Есть два места? Ну... Возьмите вот самых кого, вот, ну вот слабых, возьмите вот эту вот женщину с ребенком, возьмите. Ну уж ладно, как-нибудь. Так, как мы оценим эту ситуацию? Мы остались здесь в этих условиях, а их уже взяли.
Спасибо.
Они уже спасены. Сама постановка вопроса дикая. За что наказал ребенка? За что вертолет забрал эту женщину с ребенком? А мы еще здесь, неизвестно, что еще будет. Кто в пропасть сорвется, кто замерзнет, кто от голода умрет. И неизвестно, что будет. Их уже взяли. Мы совсем забыли, что ставим вопрос не к христианину, а к материалисту. Вот действительно, к атеисту, да, поставьте вопрос. Это что ж такое, скажите? Это смысл жизни, да? Ехали, тут же уже все? А с христианской точки зрения точно наоборот. Они уже добрались до дома, вернулись. Ну, слава Богу, хоть они-то вернутся. Мы-то ладно, тут уж... Да, они хоть вернутся слабые. Вот с христианской точки зрения какой ответ на этот вопрос. А то придумали, за что Бог наказал. Ничего себе наказал. Скажите, кто бы из нас не захотел, трудно находясь в таких условиях, уже оказаться дома? Вон, турбулентная зона, когда начинает вот трепыхать, Господи, ну, как ужас, хоть бы, понимаете, вот оказывается что. Вот, может быть, вот таким образом вы сможете ответить на этот вопрос. Уже достигли, а то мы, молодой, умер, какое горе. Горе? Он уже дома. Если хотите, он, значит, может быть, он избранник даже Божий. Если хотите, уж можно было бы сказать, что скорее даже любовь особая оказалась к нему. Мы не знаем, что, почему. Он уже дома.
Может, да, родили какой-то последующий.
Вот. А мы? Что?
А где гарантия? Дома или не дома? А кто детей у вас?
Рассудите.
Нет, сейчас сразу несколько вопросов. А то в два уха. Да.
Ну, ставят под сомнение, что без поколения смерть, возможно, да. Он и не дома. И еще если не дошел, его отправят. Да. Преисподней.
Да. Надо помнить одно, что все действия Божьи, которые совершаются с нами в этой ли жизни, пока мы остаемся живы, или тем более, когда они связаны с кончиной, являются... Слушайте дальше. Являются наилучшими для человека. Это надо запомнить. Мы ведь знаете как? Ох, а он умер некрещенный. Ох, а он мусульманин. Я-то православный, слава тебе, Господи. Постоянно, вот она самая страшная болезнь, которая присутствует в человеке. Вот она, где падший скажет, мы все время себя видим лучшими. Ниневитяне кто были, интересно? Язычники. К ним был послан пророк Иона с проповедью. Еще 3 дня Ниневии будет уничтожена. Покайтесь. Помните, что случилось? Что они знали о православии, скажите? Да православия не было тогда. Что они знали о Христе? Ничего. Бог помиловал их. Что вы думаете, помиловал их, не жег только для того, чтобы потом вечные муки отправить, что ли? Нет, извините, от такой милости. Помиловал их Бог за покаяние. Ни об одном человеке мы никогда не можем сказать, что он погиб. Знаем только одно. Как только мы произнесли слово «Бог», значит, Он все делает для каждого человека наилучшее. И умирает человек тогда, когда это для него наилучшим является. Наилучшим. Когда он уже сформировался своей, так сказать, ну, свободой, волей, или есть возможность последующего там такого обращения, когда он может непадательно войти в жизнь вечную. Вот так. Нет у Бога наказания, нет у Бога и наград. Он есть просто любовь. А то, ах, его наказал, а меня нет. Я святой. Да. Меня наградил не это, даже, знаете, все прочие. Кто по сравнению со мной? Вы подумайте только. Бог – любовь, а не награды и наказания.
Хорошо. Вот наилучший момент, Бог забирает наилучший момент. А если человек вообще, ну, он ходил вот в храм, но он никогда не каялся и умер не раскаянно.
А откуда мы это взяли? Вы нет, знаете, что если бы...
Последний момент, может быть, он там вздохнул так перед Богом, да, что и... За это, ну, да.
Если бы евангелист Лука не написал об этом правом разбойнике, мы были бы все уверены, что эти 2 негодяя достойные, вот так им и надо, и в преисподнюю они и сошли. И вдруг евангелист Лука сообщает нам поразительную вещь. Этот негодяй и преступник первый в раю.
Он на земле покаялся?
Да, на земле покаялся, да. Верно. Верно, на земле покаялся. Что? А на небе, я думаю, вот так. Откуда мы знаем состояние души? Мы же ничего не знаем. Мы себя-то не знаем. Мы даже себя не знаем, какое у нас состояние души. Уж тем более о других мы не можем ничего сказать.
То есть это получается так, вот, да, я родился, меня покрестили, я могу всю жизнь грешить. А если я перед смертью на смертном одре это искренне покаюсь, признаю все свои грехи, и есть возможность, что я попаду в рай, не исключено.
Дал бы Бог, чтобы если бы на смертном одре вспомнил после такой жизни человек вспомнил, а то, голубчик, ну, бывает, не
вспомнишь. Если... Бывают некоторые некрещенные перед тем, как умирать, просят почему-то священника, чтобы исповедиться, покаяться в своих грехах.
А дело...
Он всю жизнь не верил, зачем ему это?
Да. Дело в том, что мы вот так рассуждаем, как будто это в наших руках. В наших руках, что мы умрем, вот перед смертью покаялся, всю жизнь погрешил, перед смертью покаялся, и слава тебе, Господи, какая красота. Лукавый уловляется в лукавстве своем. Одно дело, когда человек ничего не знал действительно. Он жил так, вот по тем нормам жизни, которые перед ним было. И перед смертью открылось у него. И он действительно раскаялся в этом. А другое дело, когда я знаю, ну, я перед смертью покаюсь. Вот тут тебе, голубчик, и будет скончание. Так.
Такой вопрос. Вот у нас тут мальчик был, он в Чечне, ну, потерял. После, он сейчас уехал, к сожалению. Вот. После, значит, прошлой нашей поездки, ему там дали почитать проповеди отца Дмитрия Смирнова. Вот. И он говорит, я, говорит, из проповеди понял, что если я бы умер, как бы меня бы убили на войне, то это был лучший мой исход. Вот. И после этого, как бы, ну, после этого разговора я еще поговорила со священником. Вот. А священник мне сказал, что это, ну, как бы далеко не так, потому что неизвестно там, что там вообще происходит на войне и какой там, как они там умирают. Не обязательно там, что смерть за други своя, вот как бы, что обязательно там вот смерть там на войне, вот, как бы она сразу приводит в рай. То есть это не обязательно смерть за други своя. Вот.
Ну, и что?
Вот. Нет, но я как бы вот в этом вопросе тоже не могу как бы разобраться.
Ой, слушайте.
Да.
Мы лезем в душу людей, ничего не видя и не зная. Ну, что, ну разве можно так? Это все равно, что пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Разве мы знаем состояние человека, который там на войне, в каком он находится состоянии? Еще раз вам повторяю, что все наши кардинальные события в жизни, включая смерть, являются результатом предшествующей нашей внутренней жизни, а не случайностью. Результатом, а не случайностью. Как очень многие по сути говорят, ну вот, наконец, вот так и получил уже теперь. То, что и говорили, то, что и должно было быть. Так и здесь мы не видим состояние души человека. Мы не знаем, стремился ли он к правде. Он, ну, вспомните, что Достоевский писал о русском человеке. Вы не смотрите на то, что он пьет, ругает, ворует. Вы посмотрите на то, к чему он стремится, о чем он страдает, что он хочет. Вы посмотрите на это у русского человека. А вы смотрите на его грязную одежду, а не хотите посмотреть на его душу. Потому что вы не знаете, каждый человек в разных же условиях живет. Это же надо же понять. Вот человек попадает среди банды и живет, и воспитывается там, и все. И для него это бандитизм, это его естественная жизнь. А мы вот с такими глазами, негодяй и прочее. А вы при этом не знаем, что может у этого бандита, а внутри лампада, может быть, горит. Вот он заносит нож над кем-то уже, тот умоляет, возьми все, только не трожь меня. И он опускает свою руку. Помиловал. Да, все забирает. Помиловал человека. И мы не знаем, может быть, это, когда его сердце содрогнулось от жалости к этому человеку. Может, этот поступок может свидетельствует о чем? О том, что у человека еще внутри есть вот этот огонек добра, огонек святыни. Вот. Вот в чем дело. Мы никак не можем этого понять. Поэтому нельзя, почему сказано, не судите, да не судимы будете. Мы все находимся в разных жизненных условиях, в разных совершенно нравственной атмосфере. Вот. Когда сделает нашу уровня, так, обычного уровня человек вот так ограбит, действительно, он совершит тихчайший грех. А когда этот убийца помилует и только ограбит, он совершит, наверное, большое доброе дело. И я думаю, что, может, вот этот разбойник, покаявшийся-то, возможно, совершал это. Совершил
это. А если народ целый не покаялся? Если...
Что-что?
Вот, если целый народ не покаялся до сих пор, то есть, я имею в виду иудеев, когда они... Кричали, да?
Ну, кричала это кучка же их.
Ну,
как не знаю, ну, у Пилата...
Они все кричали, Ассан, Ассан.
Да нет, ну, сколько их у Пилата могло допустить? Нет, не надо уходить. Ясно, к правителю была допущена небольшая группа. Ну, что вы? Ну, зачем же это? Что ж там весь народ, да еще когда? Рано утром. Ну, кто, ну, что вы? Весь народ, что ли? Это группа, причем людей каких? Своих. Свои люди. Вот. Но они не куплены даже. Свои люди. Вот они кричали кровью на нас, на детях наших. И думаю, так оно и есть на них. На них. Но, еще раз повторяю, до третьего, четвертого рода. А там зависит от них, как они отнесутся к этому. Скажут, да, и на нас пусть это будет кровь. Как говорил Моисей Маймонид в 13 веке. В 13 веке, говорил, правильно поступили отцы наши, что распяли Христа. Вот он, пожалуйста, это потомок хороший. Хороший. Прям подтвердил, что кровь его на нас. Но есть же евреи, которые принимают христианство. Которые же и каются.
Дед Ленина тоже принял христианство.
Ну, я не знаком с его жизнью, в смысле деда. Поэтому я не знаю. Да, возможно, а почему нет? А почему же вы думаете? Апостол Павел пишет даже в послании... Послание пишет, что в конце времен, когда войдет полное число язычников, то есть не евреев, евреи обратятся. Что значит войдет полное число язычников? Знаете ли, что такое? Что думаете, там места все будут заняты, как в театре, да? Нет. Когда уже другие народы перестанут быть христианами. Останется одна фишка. Я буду ходить православный. А на самом деле язычник. Вот в чем дело. Когда перестанут быть христианами. Апостол... апостол... Сейчас, да. Вот так вот. Вот это очень важно. В отношении этого я вам скажу. Ради Бога никогда никого не определяйте. Кроме себя. Это первое и важнейшее. Да. Вот для себя это да, это важно. В отношении других, да избавит Бог. Потому что для себя, и повторяю раз, мы не, повторяю, да, мы не видим, а о других говорить нечего. Православный человек – это тот, который искренне стремится жить по Евангелию, каяться в своих грехах. И признаком того, что он живет более-менее верно, признаком является то, что он видит себя действительно грешным и все меньше осуждает других. Первым признаком начинающегося здравия души, пишет Петр Дамаскин, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Пока я плохо себя вижу, я осуждаю всех направо-налево. Это первый признак. Я бы так же не сделал. Я же понял, почему я осуждаю-то? Ну, я-то так ясно не сделал. Он, она, свои что делает? Или он что делает? Представляете? Я-то. Ну, само собой разумеется. Первый признак чего? Гордыня. Вот она, медная стена между Богом и человеком. Поэтому наше вот осуждение, а мы можем тут сразу свидетельствовать мне самому. Мне не надо ничьих оценок. Я знаю, я осуждаю непрерывно. Все, мне ясно, кто я. Мне уже ясно, кто я. Я никому не скажу, конечно. Но я-то знаю. Вот, потому что это превозношение. Вот откуда это идет. Это и есть смертельная угроза человеку.
Как с этим
гордыня.
Бороться.
С этим бороться.
А как?
Бороться. Язык раз прикусил. Вот так, откусил кончик, выплюнул. Другой раз, глядишь, поменьше будешь. Бороться. А то говорят, как научить молиться? А я скажу, а как научить играть на скрипке, не знаете? Или на сильно пьяно, то есть фортепиано, извините, я ошибся. На фортепиано. Хотите научиться играть? Играйте. Хотите научиться молиться? Надо понуждать себя к молитве. Хотите научиться не осуждать? Старайтесь не осуждать. Старайтесь, обращайтесь к Богу, молитесь, Господи, помоги мне. Почаще язычок прикусывать и так далее. Нет другого способа научиться, как только учиться. Чтобы научиться, надо учиться. Естественное правило, естественный закон. Ничего тут нового нет. Вот так. Ой, боюсь. Это Павел, да? Вот. Ты знаешь, что такое Павел? Что означает твое имя? Павел, что означает имя твое? А? Меньший, вот так. А как себя меньший ведет в обществе человеческом? Вот. Ну ладно, уж так и быть. Ну ладно, уж скажи, так и быть. Поскольку сказал простите, то уж скажи.
Вот в одной из лекций вы как-то описывали историю, когда уборщица, убираясь в какой-то знатной семье, в которой читали там Гомера в подвигах, вот, она как-то запомнила, то есть, ну, сама не хотя этого, вот, и когда вот заболела там в коме что-то, она стала пересказывать вот это все. Ну, то есть, когда призвали вот там переводчика, он сказал, вот я вот хочу спросить, вот если...
Ой, Паш, прости, читали на иностранном языке?
Ну, на древнегреческом, в подлиннике читали.
Она не знала, да?
Нет, ну, конечно, не знала.
Ну, то есть, как бы, я хотел вот в связи с этим спросить.
Нельзя ли мне так выучить древнегреческий язык?
Когда, ну, вот, стоишь, вот, допустим, в храме, вот, и вот вы тоже говорили, если ты, вот, то, что нет внимания к молитве, ну, если нет внимания к словам молитвы, по-моему, так, да? А вот если вот на, когда вот пытаешься внимание вот это сосредоточить, и в это время какой-то вот посторонний, если шум, допустим, там или еще что-то, вот это как-то влияет на психику или ну, вот может это в дальнейшем повлиять как-то?
В смысле? Как повлияет?
Ну так же, вот допустим, вот, вот я больной человек, к примеру, да. И вот у меня вот эти всякие шумы посторонние, они, ну,
вытяжка
очень мешает. Ну она нет, если бы она просто работала, она работала как самолет, вот сейчас пролетает, она вот так работает. И во время этого как бы идет богослужение. Но ничего не слышно абсолютно. Ну, нет, слышно, конечно.
Не молиться, а помогать молиться.
А, ну вот надо молиться или помогать, вот как-то вот точку какую-то, вот, вот ваше мнение просто.
Надо беспокоиться о том, что зависит от нас. И то, что имеет какое-то нравственное и духовное содержание, прежде всего. А все прочее нужно уже устраивать так, насколько это возможно. В согласии и мире, и в дисциплине с теми людьми, с кем мы соединены. Вот так.
У меня общий такой вопрос.
Да.
Я вот Евангелие прочел, не могу до сих пор понять. Когда Иисуса распинали, он же как Петру сказал, что петух не пропоет, ты три раза мне предашь, что когда было трудно, когда было легко, в смысле, они веровали все, что когда исцелял людей, шли за ним. Когда в трудную минуту его стали распинать, он почему-то, Петр, отказался от него, отрекся. А уже когда Иисус снова воскрес, то получается, что как снова он уверовал в него, что и его причислили к лику святых, и Иисус как простил, получается, ему это. И сказал, что ты иди и проповедуй мою религию и мое учение. Ну, как вот я это не могу до сих пор понять.
Нет, ну, факт вы описали более-менее верно. Да, струсил. Это во дворе было, когда Христа били, издевались, плевали в него. Так, и вдруг ему Петру говорит, и ты из них. Нет, я не знаю этого человека, не знаю. Ну, струсил. Самым настоящим образом. Вот, вот, струсил, по-человечески. Я думаю, что вы должны знать, что это такое, как это бывает, когда человек может встретить перед угрозой чего? Такой же расправы, как и со Христом. Это нет, не так.
Получается, он мечется тогда, что и сперва верил,
да,
потом как,
да,
он, как отрёкся,
да.
Получается, потом снова...
Нет, я вам говорю, что он верил, да, называл его даже Христом, Сыном Божьим, а здесь струсил сам настоящим образом. И Христос показал ему, вот. Христос заранее, правда, ему об этом сказал. Да, он, нет, нет, я готов умереть с тобой. Вот эта вот самонадеянность, и вот Бог устроил ему, чтобы он увидел себя, кто он есть на самом деле, ты, Петр, кто ты есть на самом деле, когда нет укрепляющей тебя силы. Вот ты предоставленный самому себе. Тут же струсил. Тут же оказался чуть ли не предателем. Да, но потом, по преданию, он всю жизть плакал. Он всю жизнь плакал. Вот. Всю жизнь. Более того, вот Кама Гридеша не смотрели вот, фильм. Да, вот надо бы этот фильм бы вам бы достать бы. Вот, да. Обязательно надо фильм. И там, знаете, последняя сцена, когда его Петра ну, упрашивают уйти из Рима, потому что начались гонения, и вот он уходит там с мальчиком, и вдруг навстречу ему Христос. Куда идешь? Камо Гридеша, Кво Вадис по латыни, да. Куда идешь? Он весь обомлел. Сразу вспомнил, что опять я бегу. Все. Тут же остановился и пошел обратно, и его, вы знаете, распяли, причем головой вниз. Да, он попросил даже это сказать, что я не достоин быть распятым, как Христос. То есть вот, вот пример вам, я скажу, вот такой действительно от всей души искреннего покаяния, раскаяния. Два примера. Первый пример, что это самонадеянность наша, что мыльный пузырь, мы себя сами не знаем. Вот. Вот. И второй пример, совершенно верно, чтобы помнить слова отцов, которые говорят, нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. Пред Богом нет греха, кроме греха нераскаянного. Вот.
Ну, я читала по-другому, когда Фёдор выходит уже из Рима, из города, Господь идет ему навстречу. И Фёдор его спрашивает: Господь, куда ты? Он говорит: я иду за тебя на крест.
Да, тут, слушай, я вам говорю, это же варианты, это же, понимаете, это же не Евангелие. Да, это Сенкевич описал, да, но это не меняет абсолютно нисколько ситуации, да. Но с апостолом Петром пример очень полезный для всех нас.
Потом Алексей Ильич, он открыл как бы вот на апостоле Петре то, что каждый человек, вот он вот это творение имеет в себе. То есть в каждом человеке происходит это творение. Просто вот именно на примере апостола Петра было все это открыто. А ведь каждый человек, то как бы мы укрепляемся, вроде бы делаем так вот. Делать, да,
как только начинается самонадеянность нашей гордыни, так вот и обнаруживается, что мы стоим. Сейчас мы герои, а через минуту стыдно и сказать даже. Вот почему очень важно, вот, когда человек имеет твердое убеждение в Боге, который есть любовь, да, и который именно промышляет о нас, что с нами ничего не может случиться без воли Божией. Ничего. Вот это твердое убеждение, как оно много давало всегда всем поколениям наших людей. Какое мужество вселяло, какую храбрость, какую силу давало. Да, ну что вы, вера в Бога – это как твердая каменная основа, на которой человек может действительно стоять в своей жизни. А когда я сам по себе, я убираю этот камень и оказываюсь ни на чем. Да, вот так.
А как же тогда допустили так, что Иуда предал, если это без воли Бога ничего не происходит?
Да, конечно. Вы знаете, вот я опять повторяю, да, что Бог не может прикоснуться к человеческой свободе ни на одну йоту, иначе Он, Бог, был бы виновен в наших грехах. Вот в чем дело. Вот. Но одно дело, что Бог не связывает свободу человека. Другое дело совсем, когда все то, что случается, оно случается не просто по отношению к этому человеку, а мы же связаны с другими людьми. И поэтому промыслом Божьим происходит не все то, что мы хотим сделать. Он Калигула какой-нибудь был, император римский, который сожалел только об одном, что у всего римского народа не одна голова, которую можно было бы сразу раз и все, и чтобы больше не кричал ему хлеба и зрелищ. Вот в чем дело. А Бог нашей свободы не может коснуться. Свободы нашего произволения, нашего желания, нашего стремления. Однако, когда мы хотим что-то сделать реально, вот тут уже действительно действует промысл Божий. Потому что здесь сталкивается что? Множество свобод. Хотят вот убить человека, и не могут. И не могут.
То есть он к чему-то подталкивает, а свобода выбора остается.
Свобода выбора остается за человеком всегда. Он не подталкивает. Свобода остается за человеком. Всегда за его решением. А уже в какой степени он сможет осуществить это, вот это вопрос другой. Тут уже от многих. Слишком много тут вступает. Да.
Да. Я не знаю, может, я ошибаюсь, что я где-то читала, что в обосле целования не предаешь меня. Он давал Иуде еще раз шанс покаяться, да?
Ну, конечно, конечно.
А вот еще такой вопрос, что когда Иуда повеситься хотел, то смог бы преклонилась перед ним. Это вот тоже вранье где-то прочитанное. И что он знал, не помню откуда, что Господь воскреснет и спасет всех, выведет всех из ада. И вот он хотел тем самым как бы хитростью быть спасенным. Это, ну, неверно.
Нет, ну, слушайте, не надо говорить, что это вранье.
Ну,
да, ведь то, что Пушкин писал Евгений Онегин, например, это все вранье или как? Не было Евгения Онегина, не было Татьяны. Что это вранье все или нет? Конечно, нет. Это же все так и здесь то же самое. На основе какого-то вот, ну, факта создаются целый, ну, комплекс различных, ну, что ли, вариаций, да, я бы сказал, легенд даже. Вот так. Так что
это не...
Да, конечно.
Вот, я считал, что Иуда, это рыжий, косой, это человек страшный. Ну, это...
Синевый.
Так.
Это специально как бы вот Такой образ. Образ создать. Или когда, вот, скажем, Чубайс появляется, у меня...
Ну, Чубайс же не косой.
Ну, он так же обманывает. Я обманывал так же.
Да, да.
То есть какая-то связь между образом человека и его духовным миром?
Ну, какая-то есть, конечно. Конечно, есть. Есть. На некоторых людей, вы знаете, достаточно иногда только посмотреть и отведешь глаза. Но это редко бывает. Но так же, как и на некоторых святых посмотришь, и какой-то прям... поразительное, так сказать, впечатление производит. Но это редко, когда уже, так сказать, выдающиеся в ту или другую сторону. А обычно мы, конечно, не видим себя, да. Друг друга не видим. Но есть связь, бесспорно есть. Дух творит себе формы. Вот есть, есть такая формула. Да.
Вот в одном из Евангелий, тоже, когда Господь окунул ее, да, и там люди, в это время вошел к нему сатана.
А вы знаете, что это такое?
Да, вот хотел
бы. Иоанн Златоуст пишет, что Иуда причастился, и с причастием в него вошел сатана. А то мы все, знаете, так вот, причастить, ребеночка причастить, бегаем, причастить, да, все такое. А забываем о том, что причаститься-то можно по-разному. Можно Бога причаститься, а можно с куском вошел сатана. Вот, кстати, не думаем о том, что ребенок еще ничего не понимает, у него еще нет воли и сознания. Кто должен готовиться?
Родители.
Вот. Если мы хотим, чтобы была действительно польза от причастия, а чтобы не получилось так, как муха села на святые дары, хоботком раз, она что, причастилась? Вот. Хотим, чтобы была польза, так надо, чтобы тогда родители взяли на себя эту всю эту нравственную вот эту основу, чтобы они подготовились, они хоть немножко помолились, а то летят, а, там еще причастие не кончилось, то-то-то-то-то-то. Да, сами от телевизора. Да, последний, знаете, интересный фильм показывали. Надо было и посмотреть фильмик, и сбегать прочистить заодно. Получается, во что превращаем часто причастие. Не думайте, что ребенок еще ничего не понимает. Дети, они святы. Еще, вот. Но мы можем сделать так, что это причастие будет действительно полезным для ребенка. А можем оставить их и без пользы. А то еще неизвестно, каким плодам можем и может это привести. Смотрите, до 13-14 лет он ходит в храм, такой благочестивый ангелочек, а потом он и храма не видит уже. Вот. А каждый уж причащали его чуть ли не каждый воскресный день. Все, водили в храмы, все, святой, прямо святой. И вдруг в один миг святости как не бывало. А почему? Потому что нет чего. Еще не было сознания, воли, веры. Важно воспитать, чтобы вера была у человека. Сознательное обращение к этому было. Сознательное обращение. У него еще ничего нет. А мы все надеемся, как бы без человека спасти человека. Я говорю, без воли и сознания человека спасти человека. Это то, чем и жило вот всегда вот язычество. Чем живет? Что сделать, чтобы достичь цели? И мы становимся на этот путь. Без человека, без его воли и веры хотим его спасти. Вот как мы. Да.
Просто у многих как с ритуалом какое-то сходство, что ребенок родился, и вроде должен быть такой ритуал произойти, что ребенка, как он еще сам-то же неразумное существо, он да. не понимает.
Да.
Его окрестили в детстве, и вот пока над ним родители стоят и говорят ему, он действительно ходит там в церковь, все
ну, да.
более-менее что-то. А потом, когда у него уже появляется свое мнение, то вот это так и происходит, что может, да. ему это и не надо.
Ну, он дело в том, что мы не верим словам Христа. Мы считаем, Христос ошибался, когда сказал, кто веру имеет и крестится. Он сказал, не так, Господи, кто крестится и веру имеет. В общем, не так. Ну, ошибся Христос, и все. Ну, что тут будешь делать? Мы же лучше понимаем, чем Он. Кто крестится? То есть мы все время хотим без воли, без веры человека... Без веры, у него еще веры не может быть, спасти человека. Вот что, какую ошибку мы эту допускаем. Поэтому древние церкви крестились все во взрослом состоянии всегда даже. Вот такие вот мы, у нас есть праздник трех святителей. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Трех святителей. Кажется, вот пример. Все крестились в 30 под 30 лет. Вот как оказывается. Очень серьезно к этому относились. Не как само собой разумеешь. Давай, окрестим и стол соберем. Серьезно относились к этому. Это таинство рождения духовного. Серьезнейшим образом, а не как-нибудь. А мы легкомысленно относимся к этому. Сами крестины превращаем так, какой-то обычай, обряд. К великому сожалению. Еще раз говорю, легкомысленно мы относимся к этому великому таинству. Вы же представляете, как у многих храмов, когда соберется их десяток, крик, шум, гам, окают, все. Во что превращается крестина? Это торжество, кажется, веры. Человек в церковь рождается. Во что превращается? Что-то бормочет там священник кого-то такой. И этот тут вот так вот идет. Великое таинство духовного рождения. Кто скажет, что это совершается таинство рождения? Что вы? В Византии до 15 века там считалось, что до 5-летнего возраста это первое оглашение. Потом наступает после этого второе оглашение, после которого сам патриарх крестил даже детей. В присутствии 12 архиереев. Ну, там уже Византия была уже совсем маленькой в одном городе, поэтому это можно было делать. Но это была очень торжественная церемония. Детей облачали в белые одежды. Да. Их торжественно здесь крестили. Потом они со свечами. Это праздник был потрясающий. В течение недели они ходили в этих светлых одеждах на службу. Понимаете, какое торжество, какая красота была. Вы подумайте только. И представьте себе этих опять детей же, сколько там, 10-15 человек вместе сейчас соберите вот таких маленьких, которые и кричат, и пищат, и шумят, и их нянчат. И в это время, понимаете, разница какая.
Тем не менее, Византия, да.
Убили! Убили! Наказал Бог, верно. А мы еще. Да разве по этой причине? Ну что, ну разве это можно так? Ну, это логика уже сверхъестественная, я вам скажу. Вы хотите сказать, что Америка благоденствует, потому что она святая страна, да? Нет? А как же? Смотрите. 5% населения земного шара потребляют 40%. О, святые-то! Подумайте, да?
Кстати, у вас есть телевизор.
Да, видите, как здорово, да? С этой логикой мы, знаете, не знаю, куда уйдем. С такой логикой. Да.
Вот еще вопрос можно?
Ну?
Католики, христиане, православные, тем более христиане, и христиане, так сказать, староверы, то есть вот и баптисты, они вроде тоже как христиане, да? Вот. Но мы как бы настолько разобщены и не можем найти общего языка, и вы как вот вы думаете, ну, когда-нибудь, не знаю, под эгидой, наверное, православия, ну, объединимся, что ли? Они раскаются или нет? Или они так пойдут в ад?
Они ждут
пути. Хочешь объединяться,
да? Ну как, в рай попасть. В рай попасть, зачем? Под эгидой православия, скажем.
Почему? Они ждут, когда мы раскаемся.
Нет, ну...
Они ждут, когда мы раскаемся. Вот так. Католики говорят, что все мы схизматики. Да. Эти протестанты говорят, что все мы погрязли в идолопоклонстве. Иконы, мощи, там кресты, чего только нет у нас все это. Вот. Так что они ждут, когда мы раскаемся. Я вам скажу, соединение произойдет тогда, когда мы перестанем быть православными. Тогда...
Зачем это нужно соединение?
Я вам говорю, не зачем, но вы же говорите, хотите о соединении. Я сказал, что оно будет. Так вот я говорю, под эгидой, пожалуйста. Нравится, не важно, под какой эгидой. Но когда мы с именованием православные, но потеряем свое православие, тогда мы соединимся со всеми, в первую очередь с католиками.
То есть надо до конца держаться своей верой, своей правдой.
Как можно соединять вещи несовместимые? Ну что вы? Как это
я
можно? Да, вот
есть
я вам говорю.
Есть подвижка, потому что они-то как-то...
Нисколько.
Никакой подвижки.
Абсолютно. Не только нет подвижки, а напротив идут процессы прямо отрицательного порядка. Вот до недавнего же времени, до 50-х годов, не было женского священства. Теперь они, вопреки всем договоренностям, ввели это. Теперь это так называемое сексуальное меньшинство. Это вообще кошмар. Вся Библия наполнена осуждением этого. Все. Так теперь что делают? переводят, делают новые переводы Нового Завета, где эти места или выбрасывают осуждающие эти вещи, так, или переделывают точно наоборот. Представляете? И молодежь теперь будет учить читать Новый Завет, в котором оказывается одобрение. Вы слышите?
Я
вот
понимаю,
что идет.
Почему тогда, вот, если мы, как говорится, заранее, априори знаем, что эти учения ошибочные, мы их на свою землю пускаем, разрешаем им проповедовать, разрешаем открывать храмы. Вот.
Кто мы?
Ну, мы?
Кто
мы? Мы православные.
Это кто? Кто? Вы говорите конкретно. Кто мы православные
вот
разрешаем?
Я не иду там.
Так а кто вы? Вы что, президент, что ли? Или премьер-министр?
Нет, ну,
кто решает?
При
чем тут патриарх? Это решает не патриарх, это решает законодательные органы власти. Ну, при чем тут? Ну, законодательные органы власти. Он приехал, это как ее, Мадонна. Давала концертные. Что, патриарх это, что ли, разрешил? Или кто? Ну, что вы говорите?
Патриарха у нас не слушают, так?
Ну, как? Если вы слушали патриарха. Ну, что вы? Ну, что вы? Говорят, патриарх, да. Это вы что, хотите, чтобы мы только вашего православного слушали патриарха? А главного раввина? А главного муфтия? А главного... Вот и докажите. Ну, что вы? Ну, что вы? Вы думаете, это так просто? Патриарх вам все может. Если бы он мог. Его говорят, да-да, ваш святейший, да-да, мы вас выслушали. Мы вас выслушали. Спасибо.
Вот так.
Ну, я не знаю, я просто... Ну, что вы? Это же очень наивно. Ну, что вы?
А поясните еще, пожалуйста, вот такое понятие, что говорят, Бог единый. А как, вот я не могу тоже понять одного, что, вот, допустим, какие-то папуасы, они там поклоняются своим каким-то идолам. И вот разные там буддисты, допустим, католики.
Так.
Все. В чем оно заключается вот так, что такое высказывание?
Бог единый, а вот...
А множество вер?
Да.
Ну, да.
А, ну множество вер. Ну вот вы вот видите перед собой человек, который сейчас вам так,
вижу.
Вот видите так. И вот представляете, оценки очень разные. Одни говорят, ой, какой хороший, какой интересный. Другие говорят, еретик несчастный, как только земля его терпит. Да, он то-то, то-то и то-то. Странное дело. Один человек, осуждение прямо противоположное. Что ж такое? Так вот, таким же образом, чувство Бога. Есть. Всегда было в истории человечества, всегда оно было. Чувство. А как только мы это чувство начинаем выражать в образах, так здесь уже начинается творческая работа. То два бога, добрый и злой, то множество богов, каждый из которых заведует своей функцией, и так далее. Творческая работа. И совсем иное дело, когда, поскольку Бог есть, то Он иногда, когда в этом есть возможность, есть люди, способные к восприятию, открывает себя людям. Поэтому есть религии естественные, о которых я вам сказал, вот, когда они создают свой образ богов, и есть религия сверхъестественная, когда мы говорим об откровении Бога. Вот когда мы говорим о христианстве, то этим самоутверждаем, вот, что здесь мы имеем дело с откровением божественным миру. И к этому, кстати, утверждению есть полные основания. Вот есть основания, но это уже отдельный вопрос. Да, есть объективные основания, по которым мы можем действительно прямо говорить о том, что христианство – это не порождение творческого разума людей, а что это есть действительно только сверхъестественное откровение. Невозможно было такие истины придумать людям. Нигде. Тем более, что мы знаем, кто были проповедниками. Апостолы не очень-то грамотные люди. И вдруг они о таких истинах, вдруг в Евангелии написали, о таких вещах, которых нигде в то время не было. Христианство родилось в Иудее. Абсолютно этого не было. В Римской империи нигде этого не было. И вдруг они это говорят. Говорят это такие вещи о Троице Бога, в частности, о Христе как Бога-человеке, да, о понимании самого человека. Вот. Это целый ряд вот, таких истин, которые нигде не было. И второе, это с одной стороны. С другой стороны, что доказательством тому, что это действительно была религия, не выросшая из творческой деятельности людей, то, что и в Иудее евреи тот же враждебным образом отнеслись, распяли Христа и начали взялись за его учеников. ни Рим не принял то же самое. Начались гонения на христиан. Хотя все религии были дозволены. В Римской империи, подумайте, все религии были дозволены. И вдруг почему-то христианство – недозволенная религия. Подумайте только. Это же любопытнейшая вещь. С какой стати? Говорят так, что христиане не приносили жертв императорам. Кажется, аргумент, правда же? Безбожники. Не аргумент. Почему не аргумент? Иудеи никогда не приносили жертв императорам. И против них гонений не поднималось. Христианство было объявлено незаконной религией, иудейство тут же рядом существовало. Представляете? Чем объяснить? Если бы христианство было порождением земли, оно было бы одной из прочих религий. Спокойно поставили бы статую Христа в пантеоне в римском и живите себе на здоровье. Нет, христиан ко львам. Вот так. Но это очень кратко. Вот. Так что вот эти религии естественные, да, они явились ничем иным, как вот таким порождением творческой религиозной деятельности людей. И поэтому там мы находим множество вещей таких в смешанном сочетании. Есть вещи здравые подчас, разумные, и есть неизвестно что. Когда наделяли богов, например, всеми страстями человеческими. Пожалуйста. Наделяли богов. Вот до какого извращения могла дойти религиозная мысль человека. У нас этот процесс, со всеми религиями происходит. Вот. У нас, например, я однажды на лекции, вот такой лекции в одном храме, просто строго очень спросил у всего народа, кому надо молиться от пьянства. Вот. Все сразу ответили дружно, неупиваемой чаши. Я сказал, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской там, или Иверской, да, или Владимирской иконой Божьей Матери. Только неупиваемые чаши. Пожалуйста вам. Пожалуйста, вы чувствуете, куда мы идем? Вот в чем нас протестанты обвиняют. Что, оказывается, мы уже что делаем? Одну Богоматерь разделили. Это икона, только перед этой иконой. Или, например, я знаю, один из духовников, да, в Лавре, говорит, кто хочет выйти замуж или жениться, 40 дней читайте акафист Покрову Божией Матери. Не вздумайте какой-нибудь другой, перед какой-нибудь другой иконой. Ничего не получится. Вы слышите, куда мы идем? Не молитесь там Богу, не молитесь Божией Матери, а Покрову только читайте. Подумайте, что происходит. Вот оно как. За внешний, за вот это, как здоровое ядро христианства, оказывается, может вот такими вещами разлагаться. Конечно, что сделать? Что сделать? Вот то-то, то-то, то-то. У вас будет результат. А все христианство обращает внимание на что? Человек, пока ты не изменишься внутри, ты ничего не достигнешь и ничего не получишь. Внутри христианство обращает внимание на внутренний мир человека. Язычество оставляет человека нетронутым, а главное, что сделать, сколько раз прочитать то-то, что нужно сделать это, куда обойти, куда съездить, чем помазаться и так далее. Вот что самое главное. А я, каким был, таким остался. Вот это понимаете, какая беда? Да. Совершенно верно. Да, но это, понимаете, как широко расходится. Это широко, вы знаете, как вон неупиваемые чаши, какие едут. Что вы, едут? Или куда-нибудь еще, уж не хочу называть. Да. Едут за тем, чтобы получить что? Земные блага. Не верю я тебе, Господи, что ты мне дашь, что ты любовь. Не верю. Я вот поеду вот туда-то, прочту то-то, сделаю то-то и получу, а ты как хочешь. Вот так.
Алексей Ильич, вот еще по поводу яблок можно спросить?
Яблок?
Да.
Преображение.
О!
Представляете,
о! Вы, наверное, запомнили, что я сказал. Ева до преображения съела яблоко. И все началось.
Алексей Ильич, вы просто постоянно понимаете эти вопросы про яблоки. До преображения.
А смородину можно?
Наверное, можно.
Нет. Смородину. Смородину. А малину?
Ну, Алексей Ильич, ну правда, ответьте.
Ну правда, вот я говорю.
У нас женщины постоянно про это говорят. Кто ест яблоки, кто не ест, то постоянно батарея.
Да, преображение, яблоки.
Вот за Алексеем не ест яблоки.
Нет, а говорят так, что нет, новые нельзя яблоки, старые можно.
Не знаю, так у меня новое вырвалось, я не знаю.
Да.
Еще хотелось бы узнать.
Преображение, видите, это, да, этот праздник, он для достаточно северных широт России. Для северных широт, где действительно к этому времени поспевают, да, и это вполне оправдано. На юге, например, освящение совершают гораздо раньше, я не помню, но что-то очень рано, на юге, даже России, да, вот, совершают освящение раньше, вот, гораздо. Да. Дело в том, что это по, естественно, церковь всегда призывает к тому, чтобы любое дело мы начинали с благословения и с молитвы, то же самое и вкушение пищи, даже за столом мы. За стол садимся, мы всегда читаем молитвы, кушаем. Дело в том, что вот у нас ассоциировалось это освящение яблок, конечно, с преображением. Вот. И вот, а вот этот вопрос, конечно, он оказывается сложным в смысле традиции. Вот. А изменить ее, например, на это не хватает храбрости у тех, кто мог бы это изменить. Могли бы, например, сказать, что поскольку освящение плодов где наступает, да, там и надо совершать освящение плодов. Допустим, вот. Вот. И чтобы люди уже могли есть. А у нас вот так, только преображение. То есть мы застряли вот на этой букве. Вот. Но какой батюшка благословит вот вам до преображения освящать будет? Интересно, найдите. Я не знаю. И вот тут же еретиком объявит главный. Вот что, если он вздумает освятить, его тут же к архиерею, и тот ему взбучку даст, как ты смеешь. Совершать чин освящения. Некоторые, я знаю, священники делали так, даже духовники. Вот. Ну вот, видите, ну вот игумен Никон Воробьев. Мы там насажали огромнейший сад. Это корней 70. Сами прививали, все делали, громадный сад. Вот. И летние яблоки. Он, например, говорил так, когда созревают уже яблоки, да, он разрешал есть, но перед преображением 3 дня не есть. Перед преображением 3 дня поста. Потом освящение яблок, и потом, пожалуйста, продолжайте. Он разрешал, например, есть.
Яблоки,
но он не освящал. Яблоки, не и яблоки, и прочие.
И прочие.
И прочие. И смородину, и малину.
А
разрешал.
Вообще...
Что?
Я не имею в виду ягоды, яблоки.
А что? Я не
понимаю. Еду.
Какую еду?
Какую? Нашу каждодневную.
Нет, нет, сейчас речь идет о преображении. Речь идет о плодах. О плодах идет речь, да. Вот он разрешал. Да. Потому что яблок в море. Огромное количество было, все. И он разрешал, например. Ну вот как это оценить? Вот, наверное, на собор надо выносить это решение, да. Ну вот так. А перед преображением он говорит, вот 3 денька попаситесь. Вот так, чтобы потом это было своего рода. Ну да, я понимаю, такие практические вопросы, они действительно беспокоят подчас, да. Я вам скажу, это не заповедь, это не догмат, это не какое-то нравственное положение жизни, это правило, некоторые правила, которые обусловлены было, видите, определенным временем и сроком. Но попробуйте, я говорю, на юге, вот, мне говорили, там освящают плоды раньше, чуть ли не знаю, 1 августа что-то или где. Тут надо бы узнать это просто. Вы не знаете? Нет? Не в курсе? Ну, в общем, вот там в южных епархиях освящение плодов происходит раньше. Хорошо бы, если бы у нас тоже делали бы, когда уже созревают. Да, но я боюсь тут что-то призывать. А вот он вот так делал.
Вот раньше создание плода приходилось так, вот мне мама так говорила, что если съешь яблоко, это преображение.
Ну да.
Это твое мертвое, мертвое там, и не достанется яблоко.
Ну да, я
это... настолько отложил, ну, что да, так да, вот съесть это яблоко.
О, если... Представляете, если бы нам же так же... Подумайте только. Вот видите, это хорошая, кажется, вещь. внешней дисциплины. Но подумайте, если бы нам так же бы сказали, если вы осудите человека, то вашим родителям вот будет то-то и то-то. Под осуждение – это грех. Это заповедь Божия. Насчет этого яблока – это правило церковное. Это как правило уличного движения. Вы знаете, вот правило, например, кстати, вам будет интересно, одно из правил Вселенских соборов, например, говорит, что если клирик или мирянин, да, будет мыться в бане вместе с евреем, то клирик извергается из сана, а мирянин отлучается. Правило вот, церковное, это, по-моему, 6-го, кажется. Вот, пожалуйста, понимаете, вот правило. Вот теперь подумайте.
А вот примерно.
Как такой. Пойдете? Это 680-й год. Вот, да. Так, теперь, когда пойдете в баню, первым долгом кассирши спрашиваете, а еврея нет тут?
А если в армии же нету кассирши? Там все...
Вообще вот, сами. Ну вот, тем более...
В бане видно, кто.
Да.
И что будешь говорить, я себе не буду мыться.
Вот там-то и дело. Вы слышите, я к чему это говорю? Вы поймите, это вот это, кажется, анекдотично звучит, но о чем я говорю? Вы слышите, что такое правило? Правило – это вещь, обусловленная временем и местом. Многие правила обусловлены временем и местом. Потому что в Византии... Вообще, в Римской империи. Что такое баня? Баня – это было место, где собирались все, и там начинались диспуты, целые настоящие диспуты, проповеди, обращения в свою веру. Вот, и поскольку народ, он, ну, обычно мало же знает, то предупреждали людей. Нельзя, смотрите, опасность большая. И чтобы людей не допускать уже, запрет, будешь отлучен, если будешь пойдешь в баню с евреем. Вот, в частности, да. Потому что он тебя может совратить в иудейскую веру. Вот в чем дело было. Но сейчас-то это же не работает же правило.
Они просто другие бани ходят. Они
вот.
Высшего разряда, что называется.
Вот. Сейчас-то не работает же это дело. Вы не можете прийти в баню в городскую и сказать, там есть там еврей или нет, или еврейка. Да, правда же. Вот в чем так и это то же самое. Это относится преображение к категории правил, церковных установлений. Вот, насколько возможно, церковные установления, они... конечно, и полезны, и помогают нам, но всему время и место. И надо относиться ко всему с рассуждением.
У меня еще один вопрос. Не печать, это вот как бы не телевидение. Смысл в чем? Я хотел бы вопрос задать про Украину. То есть православие, там как бы ну, высшие иерархи отошли к автокефальной церкви. И вот как это вот сейчас все это вот складывается там в Украине вот с религией, вот с верой? Вот совершенно ничего нигде не просачивается.
Ну а зачем вам?
Не надо.
А зачем?
Не, ну может они там это.
Нет, там есть. Нет. Там самое сильное.
Вот там как бы
противится. Там есть самая сильная часть населения. Она принадлежит Московской патриархии. И митрополит Владимир возглавляет как раз эту церковь, Украинскую православную церковь, который входит в нашу русскую церковь. И он является первым членом синода. Митрополит Киевский Владимир. Вот. Ну а там есть и другие, которые объявили тоже себя православными, но которые являются раскольниками. Раскольниками, да. Ну и они ведут подрывную соответствующую деятельность. Вот так.
Что касаемо правил отцов и Вселенских соборов, у меня вопрос немножко отличается от яблочного спаса. Недавно мы с товарищами значит, завели такой как бы, ну, разговор между собой и были, разделились на несколько как бы, так, мнений по поводу священства. Значит, в одном из правил святых отцов Вселенских соборов сказано, что скажем, там есть крещение, по которым священником не может стать человек по ряду каких-то причин, скажем, движения там и прочее, вы знаете это. Вот. А в наше время сейчас как бы это все отодвигается. И значит, тут же было такое мнение, что как бы, монашеский постриг он является как бы вторым крещением, и ввиду этого значит, грехи прежние снимаются, вплоть до того, что могут и убить постриженного монахи уже потом впоследствии рукоположить,
А другая часть, значит, спорщиков утверждала, что нигде не сказано, что монашество является вторым крещением.
Да, монашество не относится к той категории, которую мы называем таинствами. Семь таинств у нас перечислено. Монашество не относится к этой категории. Вот. А если это не таинство, следовательно, мы не можем говорить о нем как втором крещении. Вторым крещением называют покаяние. Вот. И отсюда вот проистекает и данная мысль, что при принятии монашества, что человек должен принести полное покаяние во всех своих грехах. Полное покаяние. Мы всегда должны это сделать, но вот монашество тем более. И вот отсюда некоторыми делается вывод о том, что будто бы, что в монашестве человек как возрождается заново. Монашество не таинство, и об этом возрождении мы можем говорить относительно. Это не второе крещение. Мы не можем так. Нет такого церковного учения. Вот, а то, что замечаем различные отступления, то их будет еще больше.
Наверное, осталось нам поблагодарить. Вопросы всегда будут у нас и рождаться. И я надеюсь, что милостью Божией у нас будет возможность и задать их дорогому Алексею Ильичу. А сейчас хотелось поблагодарить вас за замечательную лекцию от лица всех. Поблагодарить и просить не оставлять нас своей милости. И еще раз посещать
спасибо.
Нас.
Спасибо вам за внимание.
Спасибо вам.